Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро всем.
Да, хорошо, слушай, интересно, я хотел поговорить про это. Можно сразу с секса начать?
Ну, первая разминка, давайте.
Не первая, но важно. То, что ты рассказала сейчас, вернись, пожалуйста,
да,
к этому. Так
конечно.
Что там за... Расскажи нам снова, пожалуйста.
Ну, давайте, я прям по российской газете.
Ты меня зацепила.
Вам зачитаю.
Ты меня зацепила, потому что это вульгаризирует, безусловно, сферу отношений.
Угу.
Ну,
да,
расскажи.
Да, конечно. Правительство Швеции, вот, открываю, читаю сейчас цитату, потому что тут вопросы перевода.
Да.
Смотрите, это пока правительство согласилось поддержать законопроект о сексуальном согласии.
Да.
В самой Швеции тоже есть критики этого проекта,
да.
Есть сторонники, критики.
Нет,
говорят...
Когда ты говоришь «тоже», ты меня причисляешь автоматически к критикам, но,
да.
Но это не так.
Нет?
Но это не так. Я интересуюсь просто, мне интересно. Расскажи, пожалуйста.
Так, нам это не имеет отношения такого прямого.
Нет, но все-таки.
Поправка предполагает ужесточение наказания за сексуальные действия насильственного характера, которые будут трактовать в расширенном ключе. Как пишет шведский портал The Local, противозаконные предлагают считать любую интимную связь, если предварительно мужчина не получил, далее кавычки открываются, однозначного согласия партнерши на словах или в какой-либо иной очевидной форме, подтверждающей ее добровольное участие. Цитата заканчивается. Уголовное дело за изнасилование может быть возбуждено даже в том случае, если физического принуждения или угрозы не было. Противники законопроекта предполагают, что он открывает просто простор для манипуляции, обесценивая реальные проблемы женщин, которые подвергаются насилию.
Не очень понятно. Все равно не очень понятно.
Вот К тому же непонятно.
Вот ты поняла, расскажи мне, что ты поняла.
К тому же непонятно.
Да.
Как можно юридически засвидетельствовать такое согласие? Доказательная база будет увенчана такой бюрократией, что протоколы процессов покажутся смесью романов Кафки и мемуаров Казановы.
Сложновато.
Пишет уже немецкая газета.
Сложновато. Вообще, мне кажется, в отношениях...
По-моему, все понятно.
По-моему, нет. Значит, на самом деле мне понятно тоже. То есть как бы поверх текста есть контекст, который мне понятен. А этот закон в сущности... утверждает со стороны слабых, обиженных людей, что...
Общество на их стороне,
что общество на их стороне, и что у них есть основания опасаться неделикатности. Да? Ну, в сущности.
Да.
То есть, в сущности, слабая сторона в отношениях, слабая физически сторона, там сказать, ролевым образом слабая сторона.
У нее появляется аргумент в руках,
да.
Потому что
значит, слабые начинают понимать, что общество и закон на их стороне, раз. И второе, что у них есть, а также все понимают, что у них есть основания полагать, что более сильная сторона в отношениях или инициативная, сильная или инициативная, да, потому что сила и инициатива совпадают и или нет, более инициативная сторона в отношениях неделикатна, и закон борется с этой неделикатностью. Правильно же, я правильно понимаю или нет?
Ну, наверное, деликатность, если да,
деликатность,
можно так назвать.
Потому что в любых отношениях есть некие стадии, да? Ты ласково посмотрел, это может дальше развиваться по спирали некой восходящей, да? А может и нет. И вот на ласковый взгляд нужно, на взгляд не на лицо, если ты смотришь не на лицо женщине, разрешение нужно? А это сексуальное действие?
Посмотрите, согласие в очевидной форме, подтверждающей добровольное участие.
Где? Участие в чем? Участие в чем? Участие в чем? Участие в чем? Дефиниция. Нет, дай мне дефиницию. Дефиницию чего?
Действие сексуального характера.
Вот, действие сексуального характера. Можно взять действие? Да. Действие сексуального характера. Внимание. Да. Значит, продолжу. Если я смотрю не на лицо женщине, не на лицо, на ключицы, например, на лодыжки. Если я смотрю, зачем ты сразу сиськи? Что за грубость сегодня с тобой? Значит, если я смотрю...
Сама не знаю, что
сама. Не знаю. Да. Тебя понесло. Настенька, да. Тебя понесло. Послушай, все-таки вернись в рамки.
Где же эти ключицы?
Значит, вернись в рамки. Ключицы, например. Мне нравятся ключицы. Вот. Тикабонс. Знаешь, сейчас очень модно. Тикабонс.
Тикап?
Тикап. Как чашечка
Тибон. Чая. Я знаю, есть такой стейк хороший.
А это тикабон, это когда они... Когда она достаточно худа, чтобы была выемка. Там выемка такая. Слушай, ну послушай меня. Например, я разглядываю ключицы. Я смотрю не на лицо. Я должен получить на это согласие? Это мой вопрос к тебе.
Ну,
есть женщина, одетая...
Есть женщина,
одетая таким образом, что ее части тела...
Сама виновата.
Нет, не сама. Она вообще не виновата. Значит, есть женщина, одетая таким образом, что я вижу части ее тела, либо я угадываю эти части тела под одеждой. Ну, например, выпирающие соски, да, которые выпирают через одежду, и я угадываю часть тела под одеждой, да?
Да.
Например, вопрос. Я смотрю не на лицо женщине. Это сексуальное действие или нет?
Просто смотрите...
Не на лицо, да, рассматриваю. Ты со мной разговариваешь, как а я смотрю сами? Другую часть тела твоего.
Куда ты должны
я,
смотреть?
А ты со мной разговариваешь, а я не смотрю тебе в глаза, я смотрю другую часть тела. Это сексуальное действие или нет? Я спрашиваю, просто спрашиваю.
Я не знаю.
А я знаю.
Это
ты
зависит.
Не знаешь, а я знаю. Нет. Ты не знаешь, а я знаю.
Что, это, да, сексуальное,
безусловно,
вы считаете,
действие? Безусловно, конечно, это действие. Я смотрю, то есть действую, да? Я действую. Я смотрю. Ну, это глагол, смотреть. Знаешь, смотреть.
А если
я
тетенька смотрит у вас куда-то?
Не знаю. Я не знаю, статус, конечно. Ну, конечно. Тоже да. Значит, я должен получить однозначное согласие или нет? Однозначное согласие или нет? Вот я тебя спрашиваю тупо.
Это не, с ее стороны не требует да. никакого действия, нет. поэтому...
Ты справедливо указала, что с ее стороны должно быть однозначное согласие, выраженное словами или иным очевидным образом. Да. То есть это может быть невербальное согласие. Невербальное. Как то, например, я смотрю на ее ключицы, на ключицы, а она не в глаза. А она в этот момент начинает нервно поправлять волосы, что говорит о волнении приятном, волнении женщины, да? Она начинает нервно поправлять волосы.
И наоборот,
на одну еще пуговицу расстегивает блузку.
Что пишут ученые?
И еще на одну пуговицу расстегивает блузку. Например, условно говоря, да? Значит, я понимаю, что это и есть однозначное согласие.
Если она хмурится, начинает.
И наоборот придерживать блузку.
И цыкать языком. Тогда что?
Не знаю. Я не знаю,
вам
Настя.
Вам нужно как бы срочно
Настенька,
посмотреть
стоп,
ей в глаза,
стоп,
мне кажется.
Стоп,
сказать.
Другое.
Начнем.
Женщина, я тебе привожу другой пример. Женщина надевает очень короткую юбку. И когда я смотрю, например, на коленки, ну, я не в лицо опять смотрю, то есть я совершаю сексуальное действие, смотрю не в лицо, она начинает ее как бы натягивать. Ну, знаешь, такая вот женщина, когда присаживается, они натягивают юбку как бы пониже. Угу. Значит, она начинает ее как бы натягивать. Это значит... это чувство неловкости в этот момент или демонстрация чувства неловкости и скромности? Что это значит? Я спрашиваю тебя.
Вы как шизофреник прям рассуждаете. Не, можете понять двойной сигнал.
Нет. Когда она натягивает юбку, она надела... Нет, подожди. Она надела короткую юбку. Уже надела. То есть она совершила действие. Это же действие было. Она сознательно выбирала, надела. Теперь, когда она садится передо мной на стуле, она ее натягивает как бы. Это натягивание юбки как бы вниз, подтягивание. Оно означает неловкость Ее, от моего взгляда, от моего взгляда. Либо демонстрацию скромности. Либо демонстрацию скромности. Что она пытается мне сказать?
Хорошо, там что в Арабских пытается... Эмиратах, где нет, никаких вообще нет намеков даже.
Не хотят ответа.
Нет, потому что вы ставите...
Я спрашиваю. Она демонстрирует скромность или ей неловко? То есть в чем сигнал? Я спрашиваю.
Да, она очень... Тяжко пожалела, что у нее короткая юбка, и пообещала себе в следующий раз носить платок и юбку подлиннее. Да, конечно.
Нет.
Да. Нет. Но получается, что мы живем тогда, получается, вот как бы, если с такой точки зрения рассуждать, что да. А это не так, что мы живем в таком мире, нет,
но это не обязательно,
где исключительно давай, мужчина думает.
Давай я тебя умоляю только, нет, подожди.
О том, что...
Нет, просто, я тебе просто пытаюсь вернуть. Значит, она посылает мне целый ряд сигналов. Целый ряд сигналов одновременно.
Она вообще о вас не думает, когда она...
Она натягивает юбку.
Она натягивает. В своем там каком-то значит, нет, мире
Она ведет себя противоречиво, дорогая. Вот этим же... Вот так ходила в короткой юбке Кондолиза Райс, госсекретарь Соединенных Штатов Америки.
Ходила, мы все помним ее колени, в короткой юбке.
Да, ходила в короткой юбке.
Черные.
И всегда ее натягивала таким образом, как будто ей неловко. Я всегда спрашивал себя, милая Кондолиза, Лизонька, Конди, а вот утром, когда ты ее надевала, ты же знала, что тебе придется ее потом целый день натягивать. Значит, понимаешь или нет? Ну, я просто... А на завтра ты же не выбросила эту юбку. Не выбросила. На завтра снова надела. А если ты ее снова надела, ты опять знала, что целый день будешь ее натягивать. Значит, ты... А потом в среду ты опять так пошла. Это почему случилось с тобой? Ты же 2 дня перед этим ее подтягивала. Значит, мать, я вам скажу следующее. На самом деле... Разнообразие сигналов таково, и обилие сигналов, целое облако сигналов исходит от каждого человека, сознательных и несознательных, сигналы есть сознательные, несознательные, что этот шведский закон хорош, я его поддерживаю, да, но он нужен скорее как некая сверхзащита, которая не будет применяться как правило, как правило. Я захожу на кухню, решительным шагом подхожу к жене и целую сзади ее в шею. Я ее целую в шею. Скажи, пожалуйста, а я должен, с точки зрения этого закона, сзади в шею целую жену.
Угу.
Значит, я должен с точки зрения... Это сексуальное действие?
Да.
Безусловно, очевидно. Значит, я должен остановиться в дверях и громко сказать ей: а сейчас я подойду к тебе, ты выражаешь явное вербальное согласие.
Все, да, это пойдет, было бы мило, пойдет, если бы вы так
пойдет поэтика, пойдет, поэтика, она уйдет, ее не будет больше. Понимаешь, у меня это проблема. Таким образом, это закон, который нужен, во-первых, нужен, а во-вторых, дай ему Бог не применяться вообще никогда. Понимаешь, в чем дело?
Понимаю.
Да. Вот, значит, поэтому, потому что есть вещи, которые должны происходить как бы сами. Они сами должны происходить.
Да.
Все случилось, как во сне. Понимаешь, должно быть. Все случилось, как в танце. Все случилось, как... Как-то так получилось.
Однако же первый танец должен быть все-таки с согласия.
Нет.
Понимаете?
Нет. Давай вернемся к тому, с чего мы начали. И мы должны сказать, что этот закон должен показать неделикатным людям, как правило... неделикатным мужчинам, хотя случаются неделикатные женщины. Но это очень редко, очень редко. На самом деле, в основном, безусловно, неделикатным мужчинам этот закон должен показать, что общество и закон, и государство на стороне слабых. Вот это больше ничего. То есть как бы общество, государство и закон говорят, мы на стороне слабых. И слабые будут защищены. Неделикатные, помните об этом.
Да.
Точка.
Да.
Точка. Понимаешь, вот здесь...
Просто ваш пример с женой, он не такой... У меня тут это перекликается в голове с этой статьей о маньяке, да, исследователя. Да. Он говорит, я установил с ним контакт психологически.
Да.
Поэтому он мне рассказал, да.
Маньяку вернемся позже.
И тут получается, что как бы есть... И он понимает, следователь, что на самом деле думает этот
человек. Нет, Зеленоградец, извини, Зеленоградец, да. А брак разве не согласие наперед на все время брака? Безусловно, нет, Зеленоградец. Вот здесь...
Вот
это понимание бывает. Ваше... Это ваше понимание средневековое, Зеленоградец. И даже не средневековое для той же Швеции. В Швеции и в средние века вас могли отпихнуть совершенно спокойно. Значит, нет, это средневековое понимание, что жена – собственность. Жена – не собственность. И каждый раз действительно от жены нужно согласие. Каждый раз. Но это самое... Да, за эту неделикатность Ассанж сидит в посольстве, говорит Игорь Беспрозванный. Да, вот он, например, Ассанж проявил неделикатность. Да.
То есть, неделикатность. Когда у вас есть какой-то контакт, вы понимаете более-менее, вы в какой фазе там находитесь в отношении и там... Рады, согласна, например, ваша жена. Или вы не уверены в этом, например? Вы не уверены, что она рада и согласна, например? Ну, вы, может, вы поссорились, я не знаю, или там вообще решили расходиться.
А есть вы, вещи, в особенности женщины, да. Я сейчас попытаюсь описать свое представление женщины, за которое меня будут критиковать, и правильно будут критиковать. Но я знаю, что таковые существуют. Есть женщины очень рациональные. Мне кажется, что, безусловно, очевидно, современные молодые женщины гораздо более рациональны, чем их матери и бабушки. Но все еще остаются вот эти вот, скажи, вся я такая внезапная. Понимаешь? Ты помнишь, да?
В быту. Я помню, конечно, но только
вся,
в быту,
вся
когда
такая,
вы...
Я вся такая внезапная.
Да, это внезапность,
значит, она... Вот это внезапно. Вот, такие женщины все еще остаются. Такие женщины. Или даже рациональные женщины бывают в таком состоянии. Бывает, попадают в такое состояние. И вот поэтому, понимаешь, если их останавливать, вот останавливать, вот она говорит, я вся такая внезапная.
Я все думала, прийти или нет?
Да, дай мне YouTube выложи здесь, YouTube. Быстренько, давай, делай. Потому что я люблю YouTube. Не надо мне Яндекс свой
ставить. Мы сразу...
Я говорю еще раз, YouTube выложи мне, пожалуйста.
Я раскладку поменяю.
Да, YouTube. Спасибо. А между прочим, по-моему, тут ссылка есть. Вот, YouTube, видишь, можно нажать просто вот здесь. Ну, хорошо. Нет, вот можно нажать, Настя.
Да,
вот,
я поняла, вот уже здесь, пришли, все. Уже мы в Google.
Все, спасибо,
уже,
спасибо. Я вся такая внезапная. Вот здесь мне напиши по-русски только теперь, когда ты поменяла раскладку. Теперь снова поменяю ее. Я вся такая внезапная, вся такая противоречивая. И в этот момент ты, например, говоришь ей...
14 секунд.
Да, 14 секунд, да. Вот, пожалуйста.
Извините. Она дама. Что ж так поздно?
Сама не знаю.
У меня же свадьба сегодня.
Как?
Я свидетель со стороны жениха. А это свидетель невесты.
Очень приятно. Ой, я не знаю. Я все думала. Зайти? Не зайти? Но я на минутку.
О чем тут думать? Книги вас ждут.
Ах, я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая противоречивая вся.
И в этот момент, и вот она продолжается.
Когда вы,
да,
прочтете эти...
А ты, он же выходит с книгами.
Да. Перед вами откроется истина. Воздержание. Воздержание.
Да, значит, слушай, это я хотел сказать, что вот у женщины либо бывают такими, ну, такие бывают женщины, может быть, реже, я сейчас еще раз, молодые сейчас гораздо рациональнее, чем их матери и бабушки, но даже они попадают в такие состояния изредка, ну, какое-то время, да, значит, и будучи в таких состояниях, представьте, что Анна Адамовна получает вопрос, Анна Адамовна, вы имеете в виду секс? Нет, да. Ну вот она говорит, я вся думаю, зайти, не зайти. Значит, мужчина должен твердо получить согласие. Он должен сказать, Анна Адамовна, вы имеете в виду секс? Скажите, пожалуйста, вагинальный секс какой? Ну, уточните, пожалуйста. Значит, дальше. И вы твердо даете согласие. Да, да. Значит, дальше. Анна Адамовна, а мы будем целоваться в губы или, сказать, как? Понимаешь? И это снимет волшебство. Это снимет волшебство, и Анна Адамовна, скорее всего, убежит. Убежит. Скажет, боже, какой вы пошляк. Понимаешь? Да. Вот, вот отсюда вывод.
Страшная какая концовка.
Да.
Она давно убежит.
Она давно убежит, сказав, что это он пошляк.
Да.
Он пошляк. Поэтому этот ваш шведский закон хорош, я за него. Но оно давно он спугнет. Ну, спугнет.
Ничего страшного.
Ничего страшного.
Когда вы предложите ей жениться, она все поймет и скажет, либо да, либо нет.
А ведь она пришла не жениться.
Пришла за книгами и получила книги.
Она пришла за книгами
и получила книги. На самом деле, по большому счету, она давно пришла замуж, конечно.
Так.
Да.
Настя.
Да.
Мутишь воду.
Нет.
Она давно с точки зрения мужчины. Может, она сама пришла замуж, конечно.
Да.
Но с точки зрения мужчины она пришла...
Ну, так вот, а мы смотрим с точки зрения женщины.
Для
чтобы
коитуса,
не было потом...
Для коитуса.
Аборт.
И нужно, значит, спросить ее конкретно. Она давно. Целуемся в губы, потом вагинальный...
Это в этот коитус. Момент мужчина понимает, что он теряет Анну Адамовну. Она да. уходит, как песок сквозь пальцы. И очень жаль становится своей, да. своего загубленного
Настенька,
вечера, да?
Настенька, Настенька, я такой же феминист, как и ты.
Я знаю.
Я также охраняю заботливо и деликатно неприкосновенность и дистанцию женщины и так далее. Понимаешь?
Да.
Но в данном описанном случае Анна Адамовна убежала бы, если бы мы ее спросили напрямую.
Богу.
Хорошо. В движении.
Подъем. В движении.
Ребят, что, балла я не вижу. Значит, я вижу, что на 11 часов по циферблату в особенности трудно, очень тяжело. И причем до Рублевки, начиная от Долгопрудного до Рублевки на внешнем МКАДе тяжело. Баллов внутри города не так много, и на третьем транспортном кольце на 11 часов по циферблату у Сити трудновато новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко,
ведущая
этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, вот человек пишет, была любовница, на все была согласна, вообще на все. Но не давала целовать губы. Говорила, я не твоя, а поцелуй в губы. Ну, то есть, как бы, то есть она с мужем только целуется в губы, только с мужем. А с любовниками все остальное. Интересно, интересно, да.
Может быть, она была не замужем и ждала, что он ее позовет замуж, только чтобы с ней губы
поцеловалась. Ну, не знаю. Вот да. губы не целовалась, сказала, я не твоя.
Да.
Это так странно, говорит нам один из слушателей. Прямо удивительно. Да. Значит, секундочку. Сейчас я найду еще. Надо слабому полу вешать табличку на груди. Как на магазине, открыто-закрыто, чпокнемся «Динамо», предлагает «Де Алё». Вчера сделал, так, секундочку, табличку «Дипломат и тот ищет партнера». Согласно моей теории, все во Вселенной стремится создать Орду, говорит Алекс Викинг. Почему в разговорах о насилии слабой стороной всегда представляется женщина? Семь лет работы на корпоративах показывают, что мужчины тоже нуждаются в защите, говорит ленинградец. Нуждается в защите. Не знаю. Я не знаю. Я уверен, что в 99% случаев мужчины не нуждаются в защите. Никакой. Не надо. Значит, 1%, может быть, 0.5%. Да. Мужчина всегда готов жениться, но не расписываться. Это поджениться называется, да? Игорь беспрозванный пишет.
Шутка, да.
Это такая шутка. Это называется поджениться. Поджениться. Самое смешное, что когда мы будем жить с роботами вместо женщин, от нас потребуют согласия роботов, говорит карманный слон. В 23 часа она пришла за книжкой. Ага, иронизирует Дмитрий. В 20 лет спросил, точно ли девушка хочет. Она отказалась, хотя уже разделась. Так что спрашивать было глупо. То есть ему было 20 лет. Виталий, в 20 лет Виталий спросил у девушки, которая была уже голая в постели, хочет ли она точно? Ты точно хочешь?
Ну, она оделась и ушла.
Она оделась и ушла.
Спасибо, молодец, правильно поступил, совершенно верно.
Ой, какой ужас. Хорошо. Так, секундочку. Лол, я вся такая внезапно, Адик. Спрашивают люди есть, которые не знают, откуда это. Скажите, это же у Покровских ворот. Это у Покровских ворот блестящие две серии.
Фильм называется «Покровские ворота».
«Покровские ворота», простите.
Зайдите, посмотрите.
«Покровские ворота», обязательно посмотрите. «Ирония судьбы отдыхает». О чем вы говорите? «Покровские ворота» — это блистательное собрание. Это
образов.
Образы. Это хоботов. Цитаты какие-то совершенно запредельные. Вы, когда посмотрите «Покровские ворота», вы поймете, что... Ну, это в любом случае...
Тебе-то что за радость?
Помните? Да, это в любом случае богаче. Это богаче, как цитатник... И как собрание образов богаче, чем «Ирония судьбы», но абсолютно точно. Не надо опять этот фильм, говорит Андрей. Секундочку. Хорошо. Почему в разговорах о насилии? А почему в разговорах о насилии всегда слабой стороной позиционируется женщина, говорит ленинградец? Ленинградец, а позвоните, расскажите. Расскажите ситуации, когда...
Мужчина требуется в защите.
Когда мужчине требуется защита. Когда мужчине требуется защита. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Да.
По поводу мужчин защиты, знаете, да. Где-то 5 лет назад была достаточно смешная история. Публиковали, как владельца какого-то салона красоты скрутила... грабителя, который пришел их грабить, да?
Да.
И вместо того, чтобы потом сдать ее в полицию, 3 дня насиловала. В итоге он от нее сбежал с какими-то увечьями интимного характера, пошел в полицию подавать на нее заявление на изнасилование, ну, ее посадили за изнасилование, его за попытку грабежа.
Скажите,
комичная.
Да, абсолютно комичная.
Смотрите, Сергей, сейчас я расскажу одну историю к вам всем, очень интересную, из личного опыта.
Давайте.
Была у меня 25-летняя одна девочка, очень... как вы говорите, прямолинейная, очень фактологическая, сейчас возглавляет юротдел в одной серьезной фирме.
Да.
Свои 25 лет она была, ну, еще именно что девочка.
Да.
Что меня тогда удивило.
Да. Да,
когда дошло до дела, она была очень сконфужена, она все боялась, а потом я спрашиваю ее, а ну почему ты как бы, ну до сих пор, как говорит, что было? А она говорит так, а все доходят, начинают что-то спрашивать, и мне тоже неинтересно, я отлезаю. А надо было просто меня взять, как ты сделал. Вот и все. То есть, как бы, знаете, вот вашим путем, ну, будем размножаться почкованием.
Да, сложная ситуация. На самом деле, нужна деликатность. Нужна деликатность. На самом деле, женщине нужно подготовиться и привыкнуть к мысли какой-то, сделать эту мысль такой, ну, как бы сказать, себе разрешить эту мысль и с этой мыслью пожить чуток. Не чтобы дело не было внезапным, понимаешь? А с другой стороны, они требуют вдруг внезапности, как в случае с человеком, который только что позвонил. Странно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Настя. Есть. Знаете, сейчас я уверен, во-первых, позвонят одни мужчины, включая вот меня. Ну, так получится сейчас, посмотрите.
Нет, но мы и говорим о защите мужчин. Что мужчин
сам, да. Ну, я просто не могу понять, вот я сейчас слушаю вас, и я хочу понять, а что женщины... Я вот слушаю, женщине что, это не надо, что ли, природно физически?
Нет,
понимаю, что ломаться,
нет,
что
нет,
ломаться?
Нет. Во-первых, надо, на самом деле, ну, вы сколько вам лет?
Мне 42, просто я
Слушайте, не могу понять. Я вам объясню тогда про женщин, про физиологию женщин. Значит, женщине это гипотетически надо 10 дней в месяц, а сильно надо 3 дня в месяц. Значит, вот из 10 3.
А 10
основное время, она не прочь. Нет, я вопрос говорю.
А
она...
пусть Настя скажет.
Нет, просто Настя, это так или нет, Настя?
Я бы даже еще...
Поменьше, она даже поменьше. Она бы урезала.
Нет, на самом деле,
я говорю, 10 дней в месяц, 10 дней в месяц. Если мы говорим сейчас о физиологии, просто о физиологии, то 10 дней в месяц, да, но 3 дня...
Но если этого нет, то ничего страшного.
А если нет, то ничего страшного, да. Очень хорошо. Совершенно верно. Значит, послушайте, вот ровно так. Поэтому, когда вы говорите, что она ломается, она не ломается. Она... Тогда вот так. У меня 42 года. 42 года. Женщина не ломается никогда. Женщина просто, во-первых, устает. Во-вторых, женщина многозадачный мозг. Вот я, можно расскажу про женщин? У них многозадачный мозг. Они помнят так много всяких вещей, абсолютно много вещей, много отношений. Они еще много отношений. Отношения с вещами, с кофеваркой, значит, с своей матерью, с его матерью. Ну, у нее много вещей, у нее много отношений в голове. С детьми, почему в этой юбке, почему в детском саду не надели теплые штаны, когда вывели на улицу, почему, вот почему не надели, разве не очевидно, что холодный ветер, почему, значит, сказать там, почему вот так, а почему это, а эта зашла и посмотрела на меня, что она зыркнула, вот что она зыркнула, и все это в голове у женщины, все это мгновенно в голове у женщины, понятно, да, а это почему надела такое же платье, ну что.
Ну это какую-то нет, дуру
я
рисует,
я хожу, может, я не еще... дуру рисую, я рисую, может, нормальную женщину,
может, послушай
меня,
еще...
дура как раз, которого нет этого в голове, послушай меня, она идет, она надела платье. Еще значит, она надела платье
отчет,
всего
быть,
лишь второй раз, да, еще в финансовый отчет. Вдобавок, да. Финансовый отчет. Это она главное. Надела платье второй раз, а та в первый раз подсмотрела и купила себе такое же. Ну, не подлюка же, а? Ну, что это? Зачем это делается? Для чего? Ну, что теперь делать? Выбрасывать? Или кому дарить? Ну, хорошо. Значит, все это. И все это у нее в голове. И к вечеру она просто доползает до кровати... И хочет спокойно посидеть в Фейсбуке, чтобы маленько расслабиться. Но чтобы голова чуть-чуть не гудела. Чтобы голова начала гудеть на одной ноте, а не на 28 сразу. Понятно? Значит, и хочется отдохнуть от вас. Вот так бывает с женщиной. Я вам рассказывал про женщин, потому что я более-менее внимательно за ними наблюдаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы не слышите, вы не слышите. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте, Дима. Здравствуйте.
Вот для себя открыл такую вот истину, то, что умные и самодостаточные девушки любят, когда... любят ощущать предметом себя. И когда мужчина над ними доминирует в постели.
Нравится, то есть наоборот.
Да, нравится и любит это ощущать. То есть, когда мужчина их ничего не спрашивает и делает то...
Я вам скажу, что... Это в каком возрасте?
24 до 30.
Я думаю, но тем не менее, такие редки. Это редкость. Это редкость.
Не знаю,
я наблюдатель, я внимательный наблюдатель этих процессов. Вот уже 20 лет, 20 лет подряд, опытные ловеласы, опытные ходоки рассказывают мне о том, что женщины предпочитают брать все в свои руки сами. 20 лет. Я написал 13 лет назад рассказ «Любить еврейку». Вот найдите в интернете «Доренко. Любить еврейку». Рассказ. Значит, я написал его со слов человека, который... ультраавторитетный чувак в этом деле. Ультраавторитетный. И он мне тогда еще вот говорит, что с конца, наверное, 90-х девки любят брать вожжи в свои руки. Сами. Все сами. Они все хотят делать сами. Понимаете?
Не встречал.
Вы не встречали. Почитайте «Любить еврейку». Маленькую зарисовочку. Ладно?
Да.
Хорошо, спасибо. Это она в ЖЖ лежит, она и в разных местах лежит. Значит, понимаешь, что на самом деле, вот я думаю, что так. Это все-таки новое поколение. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, доброе утро всем, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу сказать, что по поводу 3 дней в месяц, это у всех разные потребности немножко там у женщин.
Нет, мы на ножке проверили, она сказала еще меньше. Да.
Ну, это у кого как. Моему опыту здесь бывает по-разному. А во-вторых, вот как раз вчера я попал на корпоратив, так, чужой,
да.
Ну, такой, более-менее родной. Мне девчонки сказали после всего, поехали вместе с нами в центр. То есть привезли меня в какое-то ужасное место, очень громкая музыка. Но дело в том, что там вот маленькая площадь, и Кутузовский, кстати, в центр стоит, в области, и хорошо.
Да.
люди танцуют, как бы, и девушки, я, ну, просто по ним понимаю, что они пришли потанцевать. А да. Там есть молодые люди, которые пришли потанцевать, а есть молодые люди, которые, ну, такое пьяное тело, которое просто все время облокачивается на рядом стоящую женщину с явным намерением, ну,
да. Как бы... Да, ну да, да, так, какой-то агрессии, ну, да, да, да.
Ну, не то, что, ну, это как бы такое активность, скажем так.
Да, да, да,
активность. Не двусмысленный намек. И девчонки да. каждый раз отодвигаются, и вот я их там трех пас. Вчера было, честно сказать, напряженно.
Да.
Напряженно.
Да, я понимаю. Спасибо, спасибо. Они пришли просто потанцевать. Черт ее знает, женщины никогда не поймешь, что у нее просто, а что не просто. Она и сама же не знает об этом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, это да. Серега из Надыма.
Да, Серега, здрасте. Здрасте.
Да, ну вот мы еще о женщинах, да?
Да, мы о женщинах. А да, о чем еще говорить перед Новым годом?
Ну да, да. Ну да, больше да. не возбуждает. И доллар еще.
Да, ну, доллары женщины, да, да. Деньги, вот, мотоциклы, хотел... еще мотоциклы, Серег, да, да.
Байки вообще, да.
Да, 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 еще мотоциклы, да.
Ну вот я хотел поделиться просто таким наблюдением, что нужно четко себе понимать, что беря замуж женщину, это один человек, а когда ты ходишь, ну как бы просто вольный охотник, да, и ты не замуж, ну не женат, и женщина как бы не тебе принадлежит, да, ты с ней ничего не, ну как бы как есть, так и принимаешь. А вот когда ты замуж берешь женщину, то ты должен быть скульптором. Для своих, как бы сказать, чтобы вам было оба комфортно, обоих.
Да, да.
И все привычки, и все, как бы, хотелки, да, ты должен с женой
согласовывать.
Обсудить. Да, согласовывать и сделать из нее такую скульптуру, что тебе хотелось идти домой.
Сложно, а на самом деле, она лепит тебя, а ты лепишь ее, да?
Естественно. Абсолютно, как да, скульптор, она соглашается да. на пластилин, да. ну ты пластилин.
А просто... Взаимное притирание такое, взаимное да, да. создание.
Естественно, да. А да. просто когда вот в свободных отношениях, ну, тигли тебе с нее надо. Ну, что есть, то и есть. Ну, тебе повезло, что она кайфовая, или не повезло. Вот.
Да. Спасибо, спасибо, Серега. 7373-948 с приговором Лариса, психолог. Да, Лариса, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Мне здравствуйте. Больше вопрос к Анастасии.
Да.
А дело в том, что люди рождаются, умирают, это мы знаем. И все да. это время люди играют в игры там внутри этого времени.
Да, да.
Более того, они играют в эмоциональные игры.
Да.
Ну, понятно, что общее место таково, что если женщины не будут делать вид, что им это надо, мужчины перестанут ими заниматься. И эта игра просто отпадет. Просто, ну, неинтересно. Мы все знаем друг про друга, интересной эмоциональной игры нет.
Да, да.
А, и тогда получается, что закон этот... не может отменить человеческих отношений. Он будет просто нерабочий, как все у нас в России.
Нет,
он
нет,
просто будет смехотворен. Им будут манипулировать в своих целях, наказывать того,
обязательно,
кто.
Да, обязательно, да, обязательно.
И просто он просто не будет... Или же мы должны сказать, все, мы ни во что не играем, мы просто строим, ходим на работу, зарабатываем деньги, приносим их домой, там, один раз вступаем да. в отношения,
Настя,
один
Настя,
раз женимся.
Настя, пожалуйста, ответь. Настя?
Но ведь...
Настя,
да, да,
Байчей, отвечай, пожалуйста.
Да. То есть, а как?
Что, а как? Она заикается.
Ищем...
Лариса, 1-0. Да, что?
Что?
Когда... Настя, ты не ответила, Настя.
Что? Во-первых...
Мы играем роли.
Да, мы играем роли. Мы в поиске все равно находимся. И действительно, я да. не знаю, я не хочу 5 раз замуж выйти. Ну, я не знаю, то есть вот я играла эту роль, нашла там, допустим, себе партнера, мы замечательно там, значит, продвигаемся вместе. Я не понимаю... То есть я же не с каждым, ну, как бы сказать, вот у меня, например, 15
она
лет
стало, хочет больше
да?
не играть
вот
эту роль,
захотела,
вот в чем дело. То есть, Лариса, все, понимаю, я быстро
подхожу. Ну, она же ее отыграла.
Она отыграла. Не со всеми, а с теми, кто мне нравится, подождите. Но это же, ты же, как известно, ты же находишь, ты там примерно прикидываешь, там, ну, вот красивый, там, вот с таким бы хотела я встречаться, вот бы он меня полюбил, там, я не знаю, ну, что там девушка себе фантазирует, когда начинает играть в эти роли. Она же в них играет одновременно прощупывает эту базу. И это совершенно не значит, что любой мужик может на нее подойти, значит, посмотреть ее там, пытаться заволочь, завладеть, овладеть. Да ты сама хочешь вот это
да
вот все.
Да прекрасно. Есть ответ, разве пастух, нет? Я не люблю тебя. Всегда есть этот ответ. Герой, я не люблю тебя. Вот
да,
и все,
вот
я не
этот
хочу
закон,
тебя.
Он про это. А не то, что ты дура, сама не понимаешь, сейчас ты у меня получишь. Понимаете, вот
закон. Это закон нерабочий. Он опять, как всегда, ничего не регулирует. Потому что там, где я хочу отказать, я всегда откажу. Всегда найду такую возможность спрятать ключицу, как Сергей говорит.
Проблема в том, да. что просто мужчина чувствовал, вы-то, может, и откажете, а мужчина чувствовал за собой какое-то моральное право взять и продолжать давить.
А мужчина
или
был
преследовать.
Привлечен, у него было право. Женщина с ним играла в игру под названием «Я тоже так хочу».
А если не играла? А если не играла?
А если не играла, значит, они закончили замечательно. Ах, я такая чудесная. И утром вышла с книжкой.
Нет, Настя толкает идею, что женщина, может, и играла, а потом передумала. И вот здесь слабые должны иметь возможность выйти из игры, да, чистенько.
И закон делают те, кто считает нас идиотами. Мы сами, да, не понимаем, что
сама
творим.
Играла. Нет, сама играла, а потом захотела выйти из игры. Должна иметь право на это, понимаете?
Она имеет право, если нет, не всегда имела.
Имеет. Но должна...
Есть статьи, наказывающие за насилие. Точка.
Это точно. Ну, это добавление, еще, да, это добавочно, еще, это еще усиление. Алло, здравствуйте, Курген, да, слушаю вас.
Да, Сергей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, женщины, да и мужчины часто путают, извините.
Да.
Кекс и секс, то есть они путают средства и цель. И вот целеполагание у женщин очень своеобразное. Они часто эстетизируют секс. Или криминализируют его с точки зрения, что женщина, такой образ Кватроченто, да, значит, что она должна быть невинна, да,
да,
сама невинность. При этом сам провокатор. Вы знаете, мой дед мне говорил гениальную вещь по поводу вечеринок, которые у меня были в старших классах.
Да.
Он мне сказал: никогда не предвкушай. Never anticipate. Никогда. Если ты представишь себе одно из удовольствий, которое ты получишь на этой тусовке, знай, что радости и удовольствия от этого ты не получишь.
Ага.
Представь себе лимонад, представь себе красивую девочку, представь себе что-то другое. То есть, действительно, психологический человек так устроен, но, боже мой, лучше об Ангеле Меркель, которая, понимаете, вот ей неловко, что она женщина, у меня такое ощущение. Не то, что она асексуальна, как сказали где-то там в Америке в прессе, она не об этом.
Да.
Женщина-функция, и это в ней, очевидно, удовлетворяет спонтанность.
Спасибо.
Чем отличается шизофреник в этом мире? Тем, что у него спонтанно все.
Да.
Вот, видимо, не ставя жестких диагнозов, я хочу подчеркнуть, что действительно стоит прислушаться к тому, что, так сказать, self-image у многих дам,
да,
таков, что они пока еще не занят на разных стульях.
Я понимаю.
В разных
концах. Я понимаю.
Комнаты.
Спасибо. Еще Денис из Самары. Алло, здравствуйте, Денис.
Да. Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Теперь я опять вот Денис, теперь опять Денис. Да.
Мужчин, хочу,
да,
сказать.
Да.
Защиту мужчин. На самом деле мужчине отказать женщине намного тяжелее, чем женщине мужчине.
Тяжелее, да.
Потому что
это есть некий, конечно, то есть репутационно сразу падаешь.
Во-первых, ты откажешь, падаешь. ты ее обидел.
Во-вторых, во-вторых, ты сам упал репутационно. Ну, к сожалению.
Упал репутационно, ты несостоятелен. И еще хочу сказать про поцелуй в губы. Например, проститутки, да, вообще практически никогда в губы не целуются.
Может быть, это вопрос гигиены и микробов?
Да, это гигиена. Вот на самом деле про мужчин хочу заострить. Мужчине намного тяжелее отказаться.
Спасибо, Денис. Ну, мужчине тяжелее отказаться, действительно, поскольку у него такая репутация, что он напористый такой, как бы жеребчик, и ему надо все время соответствовать этой репутации. Понимаешь, если он либо слаб, либо не может, либо он вообще не мужчина, либо он гомик, и так далее, и так далее. Сразу идет какой-то репутационный шлейф странный. А женщина может легко отказаться в любую минуту, и считают наши слушатели. Правильно, Настя?
Я не знаю, мне кажется, что это круто, уметь отказать женщине тоже, со стороны мужчины.
Не знаю.
Алло.
Да.
Григорий.
Да, Григорий.
Знаете, если с первого раза встретился с женщиной и начал как бы ее лапать там,
да,
они бывают как бы разрешают это, но после они, скорее всего, уже больше не встречаются второй раз.
Да.
А если был секс первый раз, и потом уже обычно как бы они пропадают и все. Как бы типа они получили свое, или ты как бы они думают...
Как надо? Надо аккуратно.
Надо все-таки ухаживать по старинке. Они любят, конечно, ухаживание, да.
Ну а
они
сколько надо...
По-разному, да.
Ну вот как, нет, еще. Ну как вы чувствуете, Сколько? Сколько? Месяц за ручку ходить или сколько?
Некоторые за месяц ходят, а потом даже женщина намекает: давай, а он что-то мнется, мне кто-то,
да,
рассказывал, женщина, да, а потом,
да,
уже как бы он там находит возможность, как бы они там гостят.
Ну, зайди ко мне кофе попить там, она 10 раз там, а он говорит: да я, что мне стыдно?
Кстати, женщина, если она с квартиры одинокая, просить к ней очень трудно.
Скажите, говорят, что вот если она точно понимает, чего хочет, да, женщина, она идет сквозь бетонные стены.
Да она готова хоть три раз отдаться, это да, да.
Нет, нет, если она точно, абсолютно понимает, чего хочет, она идет сквозь бетон, просто сквозь идет, бетон
конечно,
проходит. Абсолютно, как бур. Как бур идет, да. Мужчина так не может пройти, как женщина. Но с другой стороны, она не всегда понимает, чего хочет.
Запутанная такая.
Да, 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 вся такая внезапная. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Ой, да, наконец-то. Наконец-то. Да. Дайте приговор всем этим людям.
Конечно. Которые, да, конечно. Да. Запросто. Вы знаете, на самом деле женщина просто ищет своего мужчину. Она может ходить на вечеринки, она может встречаться с кем угодно. Потому что она просто в поиске. Потому что в тот момент, когда
вопрос,
она...
А мужчину, встречает... мужчину или семью? То есть в сущности это... Да, ведь в сущности таким образом, то, что вы сказали, может означать, что она просто ищет гнездо.
А, да, конечно, она ищет отца своего ребенка. Даже когда у нее уже есть этот отец и дети, если ее что-то не удовлетворяет, она все равно в поиске.
Да.
Ну, можно сказать, в генетическом поиске.
Да.
И тот момент, когда она находит своего мужчину, вот это происходит, это может произойти, вот, знаете, на уровне «снесло крышу».
Да.
Это не важно, знает она его 10 минут или она знает его больше.
Да.
Женщина решает сразу. Поэтому все остальное время она ищет. Она может пойти на вечеринку, она может там сидеть, так, на 3 часов. Потому что это не значит, что она готова отдаться. Когда она будет готова отдаться, она отдастся. Вот и все.
Это понятно. То есть она все равно думает о гнезде в первую очередь.
Да.
Спасибо вам большое. Вот это, кстати говоря, говорила Эллис. Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомяков, хомяки никого не любят. Вслед за нашими вчера рассуждениями про ВЧК ККГБ обнаружились нарывы такие крупные, значит, НТО и Алехина, которые, вероятно, дружат, как мы знаем, да, он ее обращает в православие, она его обращает в протест. НТО устроил акцию у КГБ, у ФСБ, разбивал бюст Дзержинского.
Да.
Он разбивал, и в результате заметили не его, а этих самых корреспондента «Дождя» и повезли в милицию и так далее, и так далее. Ну вот, там же все мгновенно происходит, потому что там так называемая милиция, по-моему, я не знаю точно, но мне кажется, что там сотрудники ФСБ в милицейских мундирах, понимаешь, да? То есть мы думаем, что это может быть полиция, но это не полиция никакая. Ну так вот, хорошо, и НТО разбивал Дзержинского, то есть какое-то противоречие все-таки есть. Люди, которые видят противоречие в том, что ВЧК хорошее, а богоборческий режим плохой.
Вообще есть такое разделение в обществе. То ли палачи, значит, с днем рождения, то ли эти палачи, мрази, вас защищают от терактов. Ну, то есть, вот я такие, два полюса, да.
Слушай, к столетию, ну вот интересное издание. К столетию органов безопасности ФСБ представило 10-томник совершенно секретно Лубянка Сталина о положении в стране. И целый ряд изданий публикуют отрывки. Они потрясающие, уникальные, с моей точки зрения, не знаю. Вот тогда ВЧК собирала по 30-40 страниц, посылали ежемесячно по 20 страниц разные справки из разных регионов, понимаешь, о положении дел в общем. И здесь есть это все... Август 24-го года. Задержки зарплаты, низкие ставки, брожение среди рабочих. В Москве число рабочих, охваченных недовольством низкими ставками, вдвое меньше. Ну, потому что Москву всегда подкармливали, да?
Ну, да.
Недовольство в московском районе 8 тысяч рабочих. На фабриках бывший Циндель 2500 человек готовы бастовать. Настроение. Слухи о войне. Значит, враждебное отношение к советской власти. Антисемитизм, отмечает ВЧК. Антисемитизм среди рабочих. Это все 24-й год. Крестьянство. Значит, настроение быт деревни. В Алтайской, Енисейской, Новониколаевских губерниях продолжаются открытые выступления и террор кулаков против коммунистов, сельских работников, бедноты. В Енисейской губернии убит кандидат в РКПБ. Убито 2 члена РКПБ, отмечено 4 покушения на бедняков и так далее. В Енисейской губернии препятствует вступлению местной молодежи в члены РКПБ, в РКСМ и так далее. Слухи, контрреволюционные слухи, антисоветская агитация кулаков. Это все 24-й год. Слухи о войне отмечены в Тамбовской, Псковской, Гомельской, Орловских губерниях. Панические настроения вызвало появление аэроплана пролетел над деревней аэроплан, это вызвало панические настроения. В Воронежской губернии, в Усманском уезде распространяются слухи о гибели советской власти. В Сибири о скором приходе Николая Николаевича, великого князя, в 24-й год. В Изяславле крестьяне под влиянием кулаков отказываются продавать продукты на советские деньги, требуя царских денег. И так далее, и так далее. Пьянство, самогонокурение не уменьшается. В Пензенской губернии месячник по борьбе с самогонокурением. Изъято самогону столько-то, ну, четвертей, борды, столько-то ведер, самогонных аппаратов, 1225 штук, обысков, арестов. Арестовано, слышишь? Арестовано. 1783 человека. 1783 человека. А?
Да.
Конокрадство. В особенности на юго-востоке Украине. Крестьянство выражает недовольство мягкими приговорами над конокрадами. В Тамбовской губернии предсельсовета села Чурюково, взявший у крестьянина шубу и тулуп в залог внесения платы по волсбору, не вернул этих вещей по получении денег от плательщика. Тот же председатель совета при взимании волсбора, что это за волсбор, берет штраф по 50 копеек за просрочку платежа в свою пользу. В Донецкой губернии секретарь Демьяновского сельсовета собрал с крестьян около 100 пудов хлеба на свои личные нужды. Видишь, этот другой там, в Киевской губернии, торгует землей. В Одесской губернии поголовное взяточничество и пьянство аппарата сельсоветов. В Костромской губернии взяточничество, в Волынской пьянство, в милиции пьянство, контрабанда, взяточничество. В Белоруссии, в Тверской губернии. Самогонщики платят милиции, которая пьянствует вместе с ними. Ярославская, 24-й год. В Ярославской губернии связь милиции с уголовным элементом. Значит, дальше. В этом самом. Секундочку. Красносельский ВИК. Там еще какой-то ВИК. Беспробудно пьянствуют ответственные секретари. Слышь, Настя, это что-то. Я не узнаю этой страны. Сейчас все по-другому. Сейчас все по-другому. А?
Да. Да.
В Костромской губернии отмечена растрата на пьянку части денег, собранных по сбору. В Кубанском округе, в станице Боротовской, предсельсовета единично конфискует у граждан имущество за неуплату госстрахования и часто бывает пьян. Слушай, я начинаю думать, что ФСБ очень правильная организация, она абсолютно нужна.
Вышкалила у нас, наконец.
Нет, не в этом дело, не в этом дело, а в том, что это единственный способ знать. Это способ знать.
А как же еще по-другому? Докладов было неизвестно.
А как еще по-другому? Северный Кавказ. Да. Даг Республика. Положение до СССР за отчетный период. Непрекращающееся антисоветское движение. Подчинив своему влиянию весь Даргинский округ, став популярным не только среди аварцев, но также отчасти чеченцев и карачаевцев, значит, Акушинский, какой-то Акушинский, для укрепления религии среди населения организует широкую сеть шариатских школ. В Хасавюртовском районе пользуется большим авторитетом и успешно вербует среди населения мюридов Али Аджи, сторонник Гацинского. В Чечне отмечается усиление родовой вражды между родовыми группами, выливающейся в стремление захвата власти во время предвыборной кампании в аул советы. Наблюдается большое скопление бандитов в чеченском пограничном районе, прилегающем к Дагестану. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкарские области. Обострение земельных споров, доходящее до вооруженных столкновений между туземцами и русскими, сопровождающиеся убийствами. Туземцы с русскими. Адыгейско-Черкесская область. Наблюдается развитие конокрадства. Гор-республика. Вражда на почве земельных споров между ингушами и русскими нередко приводит к вооруженным столкновениям. Так, на хуторе Аки-Юрт Сунжинского округа произошла стычка, в результате которой убито 4 ингуша и 2 казака. Закавказье, значит, Грузия, систематическое изъятие верхушечных слоев, ну и так далее. Значит, дальше, Среднеазиатские республики, ну не очень интересно, не очень интересно. А нет, вот интересно, Самаркандская область, усиливается развитие чирикерства, особая форма аренды среди дикхан. Отмечается враждебное отношение последних к советской власти. Значит, анархисты, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все 24-й год. Слушай, я когда Значит, учительство. В связи с тяжелым положением учительства во многих местах отмечается экономическая зависимость учительства от зажиточных крестьян, от кулаков. Учительство держит связь с кулаками и всецело зависит от них в Псковской, Енисейской и Оренбургских губерниях. Учительство зависит от кулаков. Значит, и так далее. Отсутствует в некоторых школах политграмота. Учительство не порвало связи с религией. И сами не преподают закона Божия, но покровительствуют в этом попам. Быт учителя. Учитель продолжает оставаться в мещанской тине. В силу тяжелого материального положения, не в состоянии выписать газет, журналов, необходимых пособий. Учитель продолжает стоять в стороне от жизни страны. Значит, православная церковь. Тихоновцы. Все еще продолжают волноваться. Дальше, под влиянием резолюции Тихона, тихоновцы желаясь, ну и так далее, и так далее. Бандитизм, Настя,
да.
это какая-то, а что, современная Россия?
А я не удивлена,
ты не удивлена?
Нет.
А в каком месте не удивлена? А в каком месте?
В каком месте? Представляла. Да во всех местах, по-моему, это такая...
Польские власти предполагают перебросить на нашу сторону банду в 18 человек с целью шпионажа. Понимаешь, польские банды, польские власти, простите, перебрасывают к нам банду. Понимаешь, в чем дело? И так далее, и так далее, и так далее. Банды...
Враги кругом.
Да, кругом да. враги. То есть Россия... Внутренними, внешними. Россия, врагами, Советский Союз, да. окружен врагами, окружен врагами. То есть все по периметру враги. И внутри всюду враги. Вот
да,
и все. Вот
да,
и все.
Да, да, да. Ты понимаешь, очень что очень уютная, понятная такая
да.
концепция.
А мне кажется, что... Это, да, в Крыму да. ликвидирована монархическая врангелевская организация, крымский штаб крестьянских объединений. Мелкий уголовный бандитизм продолжает существовать в Крыму. Северный Кавказ, все виды бандитизма. Вот Северный Кавказ, все виды бандитизма. В районе создаются новые банды. Заслуживают внимания выступление населения сел Хасавюртовского района. Значит, они хотят двинуться на Хасавюрт, чтобы отомстить начальнику милиции за убийство двух чеченцев. Во время перестрелки чеченцев с отрядом милиции. Продвижение хасавюртовцев было задержано. Следует отметить усиленную распродажу оружия на базарах Урус-Мартановского округа. На базарах всюду оружием торгуют. Оружие скупается горцами. Банд 9. Всего в них 169 человек. Ну и так далее. В Сибири уголовно-политический бандитизм. Организован... Я прусь от этого. Скажи, пожалуйста... А что изменилось? Что изменилось? Ну, все-таки поспокойнее. Нет, жить стали поспокойнее.
Поспокойнее точно.
Поспокойнее все-таки. Сейчас поспокойнее, мне кажется. Алло, здравствуйте. Не знаю. Алло,
здравствуйте, Сергей. Устали. У меня просто устали. Мой лучший друг, да. Ну, уже подполковник ФСБ ходит. Да. Да. И как бы, вы знаете, ничего с тех пор за эти 100 лет не изменилось. А у нас же ФСБ, скажем так, смотрит, да. куда им указали смотреть.
Да.
Ну, по той же Чечне. Ну, что там, оружия нету? Так оно вало. Оружие. Что сейчас клан...
Нет, знаешь, давай, голод, был голод. Все-таки вот другая тема, голод и болезни. Вот здесь в одном донесении говорится, что на Волге, причем на Волге, выживет к следующему году без помощи, если не помогать, 6% населения, 6%. Все остальные умрут.
Ну, остальные умрут. Сейчас народ в той же Саратовской в области, она как была самая нищая, да, скажем
нет,
так?
Нет, Волгоградская более нищая, можно поспорить.
Ну, разница да. небольшая, в 3 нет, копейки для нищего нет, не... Нет.
Волгоград помощь. Всегда завидовал Саратову, мы всегда, я из Волгограда, о чем вы говорите, мы всегда завидовали.
Я тоже Волгоград знаю прекрасно, да. но это две области нищебродские до сих пор.
Не, Волгоград в два раза более нищий, чем Саратов.
Ну, это... возможно, а потом, вот у меня просто сотрудник ФСБ, мой, говорю, товарищ, да. и просто я, когда в Дагестане убили сотрудников милиции,
да.
победу по расстрелянию 5 назад, операцию по задержанию и уничтожению проводил ОМОН, но по телевизору показали сотрудники ФСБ. Значит, сотрудники ФСБ приехали, 3 дня в Махачкале в гостинице попьянствовали, да. потом получили медальки, звездочки очередные. Я говорю, а что дальше? Потом он в Германию был отправлен. Ну, я говорю, а дальше что? В депутаты пойду. Биография-то электората какая? Участник боевых действий, полковник ФСБ.
Так... Вы со скепсисом.
А он, извините, он пистолет 2 раза держал, когда учился.
Я понимаю. Дальше, еще. Все, поехали дальше. Я просто рассказываю. Михаил, экономист, либерал. Алло, здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте.
Наконец-то вы тему достойную предложили. Это вчера час.
Я умоляю, пожалуйста, не критикуйте нас. Это совершенно не входит в нашу верстку. Критика не входит в верстку.
Я Значит, да. То, что вы прочитали, это же все, как это там говорится, а ягодки-то впереди.
Да.
Начиная с 29-го года, а потом с Кировского потока, когда читаешь материалы, просто волосы дыбом становятся. Ведь то, что вы вот сейчас рассказали, это последствия гражданской войны, естественно.
Да.
Вот этого революционного процесса тяжелейшего. Это можно еще понять как-то. Но постепенно люди окрепли. И они начали действовать системно. Потому что когда читаешь материалы, начинаешь со Слона, а потом Шахтинское дело, Союзный инженерный центр, Союзное бюро большевиков, Трудовая крестьянская партия, значит, дело промпартии,
да.
Зиновьевско-троцкийский блок, значит, и так далее.
Это уже
и так далее,
это значит, внутри партии, да, это уже.
Вы понимаете, вот да. Что во что переросло? Казалось бы, естественный процесс санации плохого в Новой России, который осуществлялся с помощью крепких органов,
да.
И эти материалы сейчас не случайно вам представлены, потому что даже глава позавчера сказал, что вы не представляете, насколько достойны были процессы, потому что кругом было пьянство, казнократство, шпионаж и так далее. Я могу как, ну, так сказать, историк, считайте меня историком, я всю жизнь этим...
Я думаю, что вы с большим основанием, чем многие историки, может быть, да.
Ну, да, в этом точно, я соглашусь с вами. Значит, да. Потому что я...
Видите, я вас хвалю, а вы меня позорили... Да, хорошо, продолжайте.
Нет, а...
Сейчас это был упрек, сейчас был упрек.
Понимаете, хвалить вас, это значит...
По крайней мере, не критикуйте.
Вы настолько...
Да, все. Ну и что же, как историк, да, прошу.
Все процессы нормативные, которые вели органы в 20-х и 30-х годах, все до одного, вот не 99 были, а 100 были инспирированы. Все.
Что значит инспирированы? Было... Инспирированы, значит, вдохновлены. И что?
Ну, пусть... Значит, не было ни одного реального положения...
Ни одного которое... реального преступления.
То есть все было придумано.
Понятно.
Вот я все время думаю, откуда, когда произошло вот перерождение вроде людей, видевших разруку, видевших человеческое горе, когда переросло, как они переросли в ту силу, которая в истории будет оставаться, как нам напоминание, нечто невероятного, нечеловеческого, потому что кровь, которую они залили, вот начиная с 20-х годов страну, это, вы знаете, это предмет исследования еще столетий впереди.
Да.
А нам сейчас рассказывают о пьянстве в какой-то там губернии. Материалы закрыты.
Да,
фактически люди не знают, как формировались процессы против сталинского окружения. И почему, какая причина? А причина одна. Сталин был больной человек. Он не любил людей. Он использовал власть для того, чтобы убрать из-за собственной мизерабельности тех, кто ему казался еще лет 5 назад.
Я понимаю, но вы все-таки ушли от темы. Я понимаю, но эти архивы мы ждем их. Ждем, однажды их откроют.
Еще не было настоящего исторического, научного исследования. Вот передо мной
Откуда здесь может быть исследование, когда у нас историк Мединский? Ну, о чем вы говорите? Ну, спасибо вам огромное. Но какое может быть исследование в стране, где историк Мединский? Можно я изумлюсь? Нет, мы же говорим о науке. Слушай, хорошо, вот наука. Наука поспела. Путину показали большую российскую энциклопедию спустя 15 лет после того, как над ней начали работать.
Большая российская энциклопедия. Я даже перечитал несколько раз это название.
Да, большая российская
энциклопедия. 35 томов.
Ну, как энциклопедия Британика, как большая советская энциклопедия. Описание жизни. Я думаю, что это сразу нужно где-то складировать для археологов будущего.
Я думаю, что археологам будет неинтересно.
Нет, археологам будущего будет весело.
Вы бы какую статью хотели бы в этой ознакомиться? С какой статьей?
Никакую.
Большой российской энциклопедии.
Никакую. Ответ – никакую. Меня не интересует никакая статья.
Как знаете, я помню в Большом советском энциклопедическом словаре слово «благодать», например, Это был такой пик, название пика в какой-то гряде.
Но это прекрасно, все равно это прекрасно. Я прекрасно, что Путин их уважил, потому что они 15 лет работали. Президент их уважил, 15? Это хорошо. 15
коллектив
лет
авторов.
Уважил, наверное. И все, и в гроб сходя, их отправил в гроб. Мне кажется, их отправил в гроб.
А? Заказать,
никогда,
купить
никогда,
и прочесть.
Никогда, мать, просто ты не понимаешь, это очень много книг. Это много букв.
35 томов.
35 томов, ну куда ты поставишь их? Куда ты поставишь? Ты снимаешь квартиру.
А я арендую специальное помещение.
Нет, значит, гараж, гараж какой-нибудь.
Да.
Гараж. Аренда гаража. Арендую там гараж для установки большой российской энциклопедии. Нет, не спрашивай меня. Хорошо. Президент их уважил. Уважил. И это хорошо.
Вообще желательно, чтобы журналисты сейчас прочитали.
Старикам надо какую-то уважуху и так далее. Но очевидно бессмысленность этой энциклопедии. Очевидно, как быстро за 15 лет мы это поняли наконец-то. Ты понимаешь, сейчас порог 18-го года. А когда они начали, был 2002 год.
Уже тогда, мне понимаешь, кажется, было очевидно.
Уже тогда было очевидно, что они начинают полностью бессмысленное дело. Полностью бессмысленное дело. Однако тогда очевидность была меньше, чем сегодня. Сегодня очевидность существенно выше. Таким образом, Россия имеет уникальную научную энциклопедию, сообщил Юрий Осипов. Полностью бессмысленную, вдобавок, воскликнуть он должен был тотчас сразу после этого.
И
полностью бессмысленную. Должен был и заплакать. Да, совершенно верно. Как рассказал ученый, в работе было задействовано несколько сотен авторов. В томах энциклопедии содержится более 80 тысяч статей. Надо все время после каждого существительного добавлять полностью бессмысленных. Ну, нужно прилагательное. Да, ну, условно говоря, несколько сотен полностью бессмысленных авторов. В полностью бессмысленных томах полностью бессмысленной энциклопедии содержится более 80 тысяч полностью бессмысленных статей. Знания, бессмысленные знания, представленные в бессмысленной книге, полностью бессмысленно универсальны. Не каждому бессмысленному государству по плечу на государственном языке создать такую энциклопедию, сказал Осип. И все.
У нас будет отдельная своя дальневосточная армия и своя энциклопедия. А мы, товарищ, может быть, закажем ее и прочитаем.
Как это может быть? Раздельно,
товарищи.
Они не понимают, что она бессмысленна. Они не понимают сами.
Может, то есть, я прочитаю,
академики, академики. Путин понимает. Путин на них смотрит, улыбается. Ну, что делать? Они 15 лет работают.
А знаете, какой
аргумент? Алло, здравствуйте. Они деньги получали.
А вдруг электричество отключат?
Не знаю. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Нет, электричество отключат, и что?
И интернета не будет.
Не отключат, а отключат.
Все, мы с вами.
Я тебе много раз говорил, что на ключ отключат? Не падает ударение, да. На ключ не падает ударение, на ключ падает ударение.
Вот
смотри на меня внимательно. Смотри на меня внимательно. Смотри на меня внимательно.
Да.
На ключ ударение падает только исключительно
в слове ключ.
Во всех остальных случаях на ключ ударение вообще,
будем считать, что я запомнила,
вообще никогда не падает.
Отключат.
Да, отключат.
Электричество.
Отключат
электричество.
Нет, не отключат. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Нет, не отключат.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Мне кажется, что есть некое упрощение в том, что все было инспирировано. Вот мне.
Какое упрощение? Мы говорим про большую советскую, мы говорим про большую российскую энциклопедию. Слово «инспирировано» означает «вдохновлено». Инспирасьон, вдохновение, вдохновение, вдохновение. То есть все было вдохновлено. Ну, в общем, наверное, все было вдохновлено. 7373-948, 7373-948, мы говорим о большой российской энциклопедии. Это 35 томов. С моей точки зрения, это вызовет страшные травмы от хохота у археологов будущего. Археологи будущего будут вести раскопки на территории целого ряда стран, как вы понимаете, не в одной же точке, правда же? То есть они будут в разных точках вести расследование. Они поймут, что в то время, когда существовала Википедия, в это же самое время
80 тысяч статей.
Старцы, русские старцы, такие с выпадающими на попе волосами, уже, знаешь, когда в старости они начинают выпадать в конце. Ну вот, с выпадающими из ягодиц волосами уже от старости. А они создали бумажную историю какую-то. Конечно, у археологов будущего это вызовет улыбку, хохот, не знаю, это разочарование какое-то ужасное и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я так же, как и вы, эту энциклопедию не видел, но я согласен.
Спасибо, спасибо. Ее не нужно видеть. Ее не нужно видеть.
Ее не нужно видеть. Ощущать ее присутствие в нашей жизни.
Вы можете понять, что она бессмысленна, потому что в 21 веке, а ее начали делать в 21 веке, в 2002 году, и закончили в 21 веке.
Может,
понимаете? Ее и начали, и закончили делать в 21 веке. В веке, которым вот, может быть, вы обращали внимание на Википедию, что когда кто-то умирает, через 3 минуты после того, как кто-то умер, через 3 минуты, об этом написано в Википедии. Через 3 минуты, я не ошибся. Понятно, да?
Да.
Значит, большая российская энциклопедия, напечатанная, это полностью абсурдная вещь, с моей точки зрения. Ну, с моей точки зрения, я живу в информационной среде. Я читаю Википедии события на эту...
А есть электронная версия,
эту...
кстати.
Я читаю в Википедии статьи на любую тему, сделанные just now,
в
вот
Википедии
прямо сейчас.
В Википедии есть статья про большую российскую энциклопедию.
Подъем в движении.
5 баллов, хороший город, и все. Значит, проблема перед Енисейской на проспекте Мира, и на 11 часов по циферблату трудности остаются, но теперь уже не до Рублевки, как было совсем недавно, а до Волоколамки, то есть вернулось все, где и было им положено. Вот так. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранятов Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Сергей Давай
Доренко. Давай посмотрим доллар, Значит, это самое... что у нас? Сейчас, 58.70 официальный, да? 58.59 на бирже сейчас. Я смотрю по курсорубу.ком, 69.55 евро, 64.56 нефть. Нефть выросла, выросла и серьезно с 63 на 64. И 1.18. Что ты смотришь?
Это очень смешно.
Ну, расскажи мне. Расскажи.
В Твиттере. Макс Сураев, это репостит
Сураев.
Видео с камеры, которая установлена на Байконуре. А ее там поставили на землю, ну, там, пуск снимать и так далее. А к ней подбежал какой-то хорек или кто это такой.
Хорек.
Суслик пытается ее сгрызть. Это суслик. Очень мило. То есть там, знаете, ракеты, какие-то установки, люди ходят.
Суслик.
И эти два зуба, да, четыре.
Да, очень смешно.
Да.
Очень. 1.1873 подрос евро. 1.1873. Биткоин 1 006 000 и 17 134 долларов. 17 134 долларов. Как вы помните, вчера он прогуливался.
То есть он держится, несмотря на
все. Ну что здесь держится? Секундочку. Он уходил
жизнь.
На 16. Он уходил на 16 вчера. Уходил.
А вы знаете, я переосмыслила свое отношение к биткоину.
Давай.
Я вдруг подумала.
Да.
Вслед за создателем, что это же несовершенная достаточно, еще пока первая была попытка.
Да.
А ведь с тех пор появилось...
У нас разверзлись очень.
Много других, да. Более совершенных с точки зрения там хранения, передачи и так далее.
Да.
И получается, что как когда-то мы, подходя к компьютеру, смотрели, там MS-DOS был.
Да.
И мы, значит, пытались в нем разобраться.
MS-DOS, да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
Там, это, там что-то открыть, да. Надо было, значит, там зайти, директория,
поверху,
там, файлы.
Поверху найти. На него вешалось. Да. Потом был Windows 3.1, я очень хорошо помню, 94.
А потом как-то появились системы альтернативные, которые работают лучше, проще там, и так далее. Правда, сейчас они уже...
Я активно пользуюсь компьютерами. Сейчас я скажу. С 93-го года.
И где сейчас MS-DOS?
Значит, чем они характеризовались? Во-первых, Windows 3.1, я помню, в 4-м году точно Windows 3.1 был. Значит, и ужасно плохие дисплеи. Здесь это, если бы я поехал на машине времени куда-то, да. Мне бы сказали, ну вот, например, говорят, Доренко, хочешь заработать? Реально заработать. Я бы поехал скорее в 80-е, но не в 90-е. Почему бы я не вернулся в 90-е? Плохие дисплеи, ребят, плохие дисплеи, ну их к черту. Лучше вообще 80-е и там без дисплеев. вообще 50-герцовые телевизоры смотреть с разверсткой 50 герц. Понимаете? В 80-х годах. А лучше. Значит, в 80-м году я бы поехал в 80-й год, какой-нибудь 80 там, не знаю какой, да? Я бы купил, я бы зашел к ребятам, я бы, во-первых, конечно, можно скажу?
Да.
Ой, грех на душу беру. Ну, я, может быть, в Америке, если бы... Первая мысль была сказать, я бы уехал в Америку. Нет, если бы в Америке, если бы в Америке, я бы пошел, купил Apple, Amazon, вот эти все гиганты, которые сейчас... Я бы купил их за копейки.
Ну, вот все
бы купили. Я бы купил за копейки. Понемножку, по 5%, чтобы не портить им игру. Чтобы не портить им игру. Все, по 5%. Чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть. Потом, в конце 80-х, я бы при Маргарет Тэтчер купил бы недвижку в Лондоне. Прямо перед Маргарет. Ты знаешь, она реформу произвела там. Прямо перед ней. Я бы купил недвижку в Лондоне. Нет, у Мэгги была шикарная программа кредитования. Можно было купить там, не знаю, какой-нибудь правильный район вообще. Понимаешь? Вот. Потом и так далее. Я бы вот этим занимался. Но 90-е — это плохие экраны. Я не хочу эти плохие экраны. У меня глазки болели. И плохо было мне. И затылок начинал болеть от того, что плохие экраны. А у меня небольшой астигматизм. Понимаешь? Ужасно. Ну вот, слушай. Значит... Что мы говорим сейчас про
биткоин мы про начали, биткоин. Что он все древность говорит, какая-то, да. Которую мы...
То есть очень скоро. Настя очень здраво говорит следующее. Настя, она говорит, ребята, вы, говорит, вам биткоин нравится, но может быть это MS-DOS? Может быть это MS-DOS?
Да, и что будет востребовано через 15 лет, мы опять не
потому
можем предсказать.
Потому что биткоин это не фирма, а продукт. Это продукт, понимаете? То есть, если бы вы купили Apple в самом начале...
Он бы развивался.
Да. В ваших руках изумленно вы бы на это смотрели, понимаете?
Да.
А если бы вы купили MS-DOS, вы бы прогорели в 97-м году, когда была первая...
Нет, он бы поработал там годик.
Я прогорел в 97-м году. В 96-м я прогорел на паре Стерлинг-Свисси. А в 97-м я прогорел на американской бирже, когда было первое падение этих самых доткомов. Первое. На 97-м году первое было потрясение на бирже. В 2000-м второе. Я не пропустил ни одного. Я всюду потерпел поражение. В 97-м я работаю как ужас, как кто, не знаю, на галерах. Как раб
вот
на галерах.
Мы сейчас опять
я работаю как Сергей. Раб на галерах, мать.
Вначале.
Для того, чтобы отдавать все деньги куда-то инвестировать и всегда их терять. Всегда теряю, всегда.
Мы все время с вами в начале эпохи, и опять сейчас стоим в начале очередной эпохи, и ничего не делаем.
Значит, мы ничего не делаем.
Потому что мы не знаем, как дураки, чего нам купить-то на самом деле.
Биткоин поздно,
а следующее что?
Биткоин поздно покупать, потому что биткоин – это аналог MS-DOS, который скоро будет забыт, и в этом...
Проклят.
Да, и проклят, и над этим будет смеяться. А сам блокчейн – вот это... Ну, кому предложили? Вот куда войти? Давай поговорим со слушателями.
Много других криптовалют сейчас хитрые. Какая самая перспективная? Куда
ребята,
бежать?
Хитрые. Где? Вот сегодня надо купить Apple в 80-е годы. Вот сегодня. Вот скажите мне, пожалуйста, умненькие, где это сейчас? 7373-948. 7373-948. Во что надо входить? Не в инструмент, который будет устаревшим скоро, а в тех, кто генерит инструменты. Алло, здравствуйте.
Да, утро доброе.
Да, здрасте. Здрасте.
На самом деле ситуация нынешнего рынка акций, облигаций и прочих видов такова, что за дешево купить уже не получится.
Да.
Но, к примеру, простейшие инструменты, тех же там покупок Apple и так далее, можно осуществить спокойно там через и московских брокеров, и через кредитные учреждения, которые предлагают эти услуги. Но выигрыш будет крайне такой, что и не хочется этим особо заниматься.
Мы хотим вначале взять. Вот понимаете, почему дело? Каждое десятилетие дарит одну мегафирму, да? Ну или две. Значит, там появляется какой-нибудь Nike. Nike не так много лет. Nike. И когда он начинается, он стоит доллар. Доллар.
Конечно. Сергей, вы же сами говорили, что в 97-м году вы потерпели полное фиаско.
Да.
Так называемые стартапы – это лотерея. Да. Либо лотерея, она приносит тебе удачу и выигрыш, либо не приносит ничего. То есть с этим нужно смириться. Люди, которым удается зарабатывать огромные деньги, они все-таки немножечко имеют какой-то инсайт. инсайт, который либо продается, либо передается словами там на ушко шепча. Только эти люди знают и понимают, куда можно вложить. И самое главное, сколько.
Да? Я то хотел вложиться в iRobot. Слушайте, я думал, роботы лет 10 назад. Честное слово, iRobot хотел купить. Вот, ну, компания, знаете, они делают там умные пылесосы, да, и так, да, далее. Хотел купить iRobot. Да, 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 да. Короче, я, значит, когда мылился, покупать, как бы приглядывался первые месяцы. Бамс, он опустился. Ну, понимаете, в чем дело? То есть, как бы не пошел, вот, смотрите, не пошел.
Сегодняшняя ситуация такова, то есть рынок, скажем так, непрямых инвестиций, да, а там через посредников, так называемые,
да,
почему-то сейчас всем мстит ситуация с вложением в медь, то есть в медный выпуск. Почему?
Да.
Потому что медь сейчас востребована как и в нанотехнологиях, так и в реализации крупных технологических процессов, которых мы ожидаем в ближайшие там 5-10 лет.
Да.
А золото – это валюта, ну, скажем, не валюта, ну, можно даже назвать ее валютой, так, в кавычках, да. Это волатильная единица, которая не даст вам огромного дохода, она даст вам не потерять вложение. Да?
Это правда.
Главное.
Это правда.
Медь – это перспективная, даже там, 4-5 валюта, которая будет генерировать какой-то доход. Пока от меди, к сожалению, мир и технологии отказаться не могут, она будет востребована постоянно.
Это
во всех отношениях она, в принципе, востребована даже больше, чем там платина, какие-то там изотропные материалы.
Ну, это Чили, да, Чили? Минас де Кобра, это Чили. Шахты нефти... Медные,
да,
шахты Чили.
Да, но опять-таки, вот если, например, рассматривать ситуацию в качестве, там, как частного инвестора, ну, там, возьмем нас, к примеру, да?
Да.
Нам очень будет тяжело туда выйти, на этот рынок. Почему? Потому что туда надо выходить достаточно большими цифрами, да?
Да.
Ну, я так предполагаю для себя от 6 нулей, да, от 6 нулей, да?
Да.
В рублях?
Там, начиная от единички.
Не, большинство,
да,
рублях, фондов,
рублях.
Большинство...
Нет, нет,
в рублях, извините, я...
В рублях, да, 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 совершенно верно, в рублях. Почему? Ну, мы же живем с вами где? В России, мы пользуемся деньгами Российской, да, Федерации, мы, да, зарабатываем рубли, мы обязаны их вкладывать, да, тем самым, да, не подвергая риска экономики. Поэтому, да, ну, от миллиона, все, что ниже, да, это вот, знаете, это как бы вот сыр мышеловки. Вот
я знаю, что большинство фондов меньше, чем 15 миллионов, если мы говорим в рублях, не берет.
Нет, есть, вот сейчас есть, ну, сейчас, как бы, вещи,
сейчас
появляются,
типично,
да?
Типичный заход, хороший фонд, 250 тысяч долларов.
Да,
типично.
Ну, это хороший, да, это хороший со стабильным там 10-15% доходом, да. И вот смотрите, сейчас просто еще какую мысль, да, сейчас,
да,
очень много развелось, ну, не даже развелось, а, наверное, насоздавали неких таких там сумбурных площадок, которые начинают продавать собственный бит, да, то есть вот,
да,
Мавродия объявила своих там, да,
да,
перевыпусках и так далее. То есть там людям обещают 300% годовых.
Да.
Ну, то есть сейчас, если взять всех как бы умных людей, экономиков, экономистов, банкиров и так далее, ну, они как бы, ну, они скажут, наверное, только одно, что оружие и наркотики, там, я прошу прощения, да, но они,
да,
столько не генерят, да, ну, прибыли, сколько генерируют.
Ну, давайте скажем, блокчейн будет. Но будет, какой блокчейн
будет?
Через 20 лет,
да,
будет блокчейн, он... А какой?
Я уверен однозначно. Ну, какой? Я думаю, что какой-то он будет, но доходность в любом случае у тех людей, которые изначально в эту тему вложились, то есть на нулевом уровне,
да,
они действительно приподнимут достаточно приличный курс. Люди, которые включаются в середине, уже ближе к финишу, ну, это, вы знаете, это будет такой... Он где-то будет там через 25 лет, через 30 рассказывает своим внукам, правнукам, как он успешно вложился,
да,
там, и заработал, да, там, ну, какие-то там 10-20%, не больше. То есть мы постоянно, то есть даже мы...
Смотрите, еще один аргумент. Каждые сколько лет будет меняться коренным образом технология, отменяя? Условно говоря, я вас спрашиваю. Через сколько лет про медь вообще забудут и будут смеяться? Вот понимаете, да? 50 лет сколько? Поэтому внукам уже ничего не расскажешь. Надо перекладываться. Надо успевать перекладываться.
Вы знаете, я буквально недавно читал некие зарисовки американских,
да,
ученых, которые начали давать свои комментарии в отношении продолжения программы полета на Луну.
Да.
Да, то есть сейчас же начинается, да, опять развертывание. Говорят, как бы говорят, да, говорят и пишут, предполагают, и тем более, когда брали вот эти вот анализы почвы лунной поверхности. Луна, на самом деле, это некая такая кладовка с невероятным количеством различных там металлов, кристаллов, минералов,
да,
и так далее.
Поэтому американцы, я думаю, как бы люди-то не дорогие, а дальновидные. И, видимо, первая очередная задача, которая поставлена, это истребовать те минералы и, скажем так, земные богатства, чтобы их со временем начать перетаскивать на планету Земля.
Ну да.
То, что на Земле все это сокращается. Поэтому я думаю, что ближайший технологический прорыв... Мы, наверное, будем каждую пятилетку видеть какие-то новые там ноу-хау, новые разработки.
И мы должны с вами перекладываться. Мы должны перекладываться в новое что-то.
Медь, как и металл, к сожалению... Ну, металл для производства автомобиля, да. Там и так далее. Она медь, она в любом случае необходима, да? А в первую очередь, это самое главное, что медь используется в нанотехнологиях. То есть те же самые генераторы там битов и так далее, это видеокарты, да? То есть напыление медной окантовки и так далее. Это же колоссальный объем.
Я понял. Спасибо.
Это хороший инструмент.
Спасибо. Слушай, значит, мысль, которую мне подсказал наш просвещенный собеседник, очень важная. Вот предположим, что ты... старуха такая, шапокляк, которая сидишь в начале 19 века, в Америке, в Нью-Йорке, и ты смотришь на океан, и ты говоришь: ребята, я точно понимаю, что межатлантическое передвижение будет наращиваться и будет набирать силу. И ты в начале 19 века,
да.
И ты начинаешь покупать пароходы, которые у тебя кочуют в Англию, во Францию, в Италию, и понеслась, да, вот эти, скажем, пароходы. И ты потом внукам рассказываешь: я, умная девочка Настя, вложилась в пароходы, там мне достались деньги, не знаю, от отца, от мужа, не имеет значения. Я вложилась в пароходы, вот смотрите, внуки, какая я умная девочка. Понимаешь?
Да.
Значит, это в 19 веке. В 20 веке ты можешь вложиться во что-то, а парадигма уже поменяется. Развитие. Парадигма развития поменяется.
Самолеты уже появились.
Появились самолеты. Да. Там и какая-то часть... Надо было в танкеры, а ты в сухогрузы. Надо было в сухогрузы Китай, Сан-Франциско вкладываться. Китай, западное побережье, да? Надо было вкладываться. А ты не смекнула. Ты продолжаешь сидеть в Атлантике. Те, кто пошли Китай-Сан-Франциско, там Шанхай-Сан-Франциско вкладываться, они стали миллиардерами. А ты, ну, учитывая, там достаток есть, но небольшой. Понимаешь, в чем дело? То есть, и так далее. То есть ты должна перекладываться. В том-то и дело, что... И дальше время ускоряется. Если в 19 веке ты могла не перекладываться 100 лет, ну, 100 лет сидеть в одной теме, да? Значит, то в 20 веке ты должна перекладываться раз в 30 лет. Ну, я правильно рассуждаю? Ну, примерно я говорю сейчас. Раз в 30 лет ты должна перекладываться в 20 веке. А в 21-м, вероятно, я сейчас не знаю, я просто я спекулирую. В 21-м ты должна перекладываться там раз в 15 лет, раз в 10 лет. Раз в 15 в первой половине 21 века, раз в 10 лет во второй половине 21 века. Понимаешь?
Да.
Потому что принципиально новые вещи будут возникать. Принципиально новые вещи. Вот всем нужно было это, а потом это, что-то. Значит, а потом никому не нужно. Никому не нужно.
Да.
Смешно.
Да.
Ну, так же, как большая российская энциклопедия. Понятно,
я
да?
Я зашла на электронную там... версию, там есть избранные статьи, что такое Арктика, да. Что такое да. Горное дело.
Что такое горное
что
дело?
Что такое Санкт-Петербург, да, хорошо. И так далее.
Да. Что такое Санкт-Петербург?
Да.
И так далее. То есть это как бы... Это как бы вещь... Большая российская энциклопедия. Вещь, ненужная с первой минуты ее создания. С первой минуты. Уже в 2002 году было очевидно, что она никому не нужна. Ну, хорошо. А сейчас тем более это очевидно. Поэтому я говорю о бизнесе. Надо перекладываться каждые 15 лет сейчас, и скоро надо будет перекладываться каждые 10 лет. Вот в чем вопрос. И надо будет угадывать. То есть это будет гурьба такая, гурьба людей, да? Гурьба бизнесменов, которые все... Все бежим туда! Все такая гурьба побежала. Потом, ребята, теперь бежим туда! В другую сторону, понимаешь?
Да.
То есть то, что в 19 веке можно было заложиться на 100 лет, сейчас надо быстро перекладываться. И вот это очень серьезная тема, очень серьезная. Угадывать, куда бежать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Да.
Меди. Насчет меди хотел успокоить. Не будет никакой меди.
Не будет.
Все будет искусственное, все будет синтетическое.
Да.
И заваленки будут искать, как говорил Бумбарашка.
Ну куда сейчас надо идти? Куда? Куда?
Куда? Ну, как-то народ начинает забывать про материальное производство и кидаться в какие-то псевдодеятельности.
Да.
Вот хлеб свой насущный, да, здесь, да, там добывает, по-моему, уже какая-то скотинка последняя, котики, песики там. А человек уже занимается какими-то играми. Ну, да. Играть можно чем угодно, прокормят всех.
Я понимаю. Значит, смотрите, прокормят всех, все это будет, все. Значит, тогда надо угадать, надо угадать. Я тебе скажу, в чем точно будет потребность. Вот можно, можно я сейчас как гуру выступлю? Причем мне самому стыдно, что я гуру, да, потому что я не гуру никакой. Но тем не менее, я попробую выступить в этой роли. А ты сделай вид, что ты действительно моя член секты такая, последовательно слушаешь меня и так далее. Сделай такой вид. Знаешь, в чем дело? Значит, в питании будет какой-нибудь принтер тебе штамповать всю эту фигню. Понимаешь? Принтер.
Еда, вы имеете?
Да, еду, да. В результате. В результате. Будет принтер штамповать. В материальном мире все будут принтеры штамповать. Все. Вообще, вообще все. В материальном мире. Да? Биохимический робот, который называется человек, биохимическое существо, оно будет уже выглядеть в этот момент анахронизмом. И очень скоро. Да? Биохимическое существо, как человек, будет, или такса, которую топил Рогозин, оно будет выглядеть анахронизмом. Понимаешь? А значит, все это будет роботизировано, все это будет, существа будут создаваться принтерами, напылениями и так далее. Понимаешь? Значит, а что же останется? Все-таки биохимические существа останутся. Работы от них не будет требоваться. Ну, вот биохимические существа, люди, они останутся.
Да.
Ну, а работы от них требоваться не будет. Да. Потому что вся работа будет выполняться иными способами. Не путем применения биохимических существ. Понятно, да?
Да.
Некие другие существа будут применяться. Механические. Значит, электронные и так далее. Значит, но останется, знаешь что?
Что?
Нужно будет, чтобы кто-то говорил с этими подонками безработными, которым делать нечерто. Надо, чтобы кто-то засирал им мозги. Радиоведущий. Работа радиоведущего останется перспективной. Потому что эти миллиарды подонков, они, им некуда будет пойти. На работу они не нужны никому. Танцевать нельзя все время до упаду. Ну, они пошли в тренажерный зал, еще куда-то, размяли свое биохимическое тело, да, глупое биохимическое тело, на самом деле, очень, очень странное биохимическое тело, понимаешь? Когда роботы преодолеют линейность, они начнут мыслить нелинейно вообще, да, сейчас идет скорость линейного восприятия у робота, скорость, которая опережает человеческую уже в энное количество раз, в безумное количество раз, скорость. А потом, но мы пока не линейны, они линейны. У нас не линейное сознание, а у них линейное. Вот когда они станут нелинейными, спонтанными, интуитивными, понимаешь? Вот с этого начнется конец человечества. Биохимическое тело будет бессмысленно. И вот с этими миллиардами негодяев кто-то должен будет разговаривать. Как-то держать их в узде, понимаешь? Наставлять их на мысли праведные и так далее.
Люди сами очень любят разговаривать. Они любят...
Правильно.
Голосовых помощников, вот эту Алису и так далее. Вот,
поэтому я считаю, самой перспективной профессией будущего, самой перспективной профессией будущего. Радиоведущий, дорогая, радиоведущий. Потому что когда у тебя будет 20 миллиардов негодяев, которые нахрен никому не нужны, на работу им ходить не надо, эти 20 миллиардов негодяев захотят что-то такое перетереть, понимаешь? Что-то перетереть. Куда-то позвонить. Ну, или как там это будет происходить в будущем, понимаешь? И они вот эти терки будут нести к нам. Значит, мы с тобой молодцы. Значит, мы уже выбрали будущее. Мы на правильном пути. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Антон, город Москва.
Здравствуйте.
Хочу вас немножко успокоить.
Давайте.
Как только роботы начнут мыслить нелинейно, то есть появится полноценный искусственный интеллект,
да.
Люди, как таковые, вообще тут не нужны. Я думаю, тогда время пойдет очень быстро, и людей просто не останется.
Скажите, но люди как создатели, как сказать, там, ну, понимаете, как они должны бродить в парках, как сейчас олени бродят в парках где-то в Великобритании, ну, как лани какие-то. Люди будут просто, ну, частью живой природы.
Может быть, я даже не знаю, нужно ли будет искусственному интеллекту держать десяток людей в зоопарке.
Ну,
потому что, собственно, искусственный интеллект, если он появится, то, по моему мнению, он может быть только один. Не может быть два искусственных интеллекта или три. Потому что они тут же объединятся, или один поглотит другого. Ну, в общем, останется только один.
Один. Один.
Одному, собственно, зачем ему люди?
Ну, хорошо, можно задать вопрос. А зачем ему ящерицы? Нет. А зачем ему ящерицы? А зачем ему олени? Вот пусть люди будут частью живой природы. Почему?
А зачем ему живая природа?
А, ну,
если... Она может быть только постольку, поскольку, если она ему вдруг не будет мешать.
Нет, скажите, вот именно, вот именно.
Она не будет мешать. Если ему это место потребуется для ресурсов, там, я не знаю, для солнечных батарей, для атомных реакторов, то и не будет никаких людей, зачем ему занимать
место. Но если он не будет чужд, этот интеллект не будет чужд эстетизма. Эстетизма.
Эстетизма?
Да.
Я не знаю, я думаю, что...
Ему будет нравиться водопад, будет ему будет нравиться водопад, огонь, бегущая лошадь, женщина флиртующая. Ему будет это просто нравиться.
Как... А я думаю, что вряд ли. Ему скорее будет нравиться, как электроны по орбитам, как во вселенной галактике сталкиваются.
10:30 новости. Зоозащитники подадут в суд на Рогозина. Я хочу, чтобы... Ну, разумеется, все в курсе. Может быть, кто-то не в курсе. Может быть, кто-то не в курсе. Да, во время визита президента Сербии Александра Вучича в Россию вице-премьер Дмитрий Рогозин представил ему российский проект жидкостного дыхания. Жидкостного дыхания, то есть извлечения кислорода и вообще обмена легочного через жидкость, для демонстрации которого использовал собаку. Ну, кто использовал? Использовал какой-то другой господин или Рогозин пихал ее?
А, другой господин.
Другой господин.
Видос другой господин. Коротенький могу.
Да, у меня есть, у меня есть, да. Значит, жидкостное дыхание. Видеозапись эксперимента показал Пятый канал. Некоторые пользователи соцсетей назвали опыт жестоким. Я читаю по новостям, значит, дождя, дождь. Жидкость заходит в легкие, и получается, что животное начинает дышать жидкостью, рассказывает господин, который берет при этом таксу и опускает ее головой в сосуд с водой. Это не простая вода, это вода, насыщенная кислородом, таким образом, что жидкость начинает, газовый обмен, короче говоря, в легких, начинается через жидкость. На кадрах видно, что собака сначала пытается выбраться и двигает лапами таким образом, что она хочет выскочить из этой неприятности. Затем это такса. Затем она успокаивается и начинает дышать водой. Ее пасть открыта. А затем собаку достают...
За лапы, за задние.
За задние лапы. И трясут, удерживая вниз головой. Изо рта таксы льется жидкость. Затем ее вытирают полотенцем. Она кашляет. Откашливает остатки воды. Это называют адом и фашизмом и так далее в соцсетях. Я посмотрел это видео к неудовольствию своему, потому что на самом деле, ну, в смысле, из любопытства, но к неудовольствию. Потому что на самом деле, конечно, это представляется адски. Действительно, это адски, ужасно. То есть собаку с ее точки зрения убивают.
Да.
С ее точки зрения.
Люди, взрослые, стоят вокруг, сложив ручки на пузах.
С точки зрения собаки. С точки зрения собаки, вы понимаете, да, что собака имеет представление о том, что с ней происходит. Ее убивают. Ее убивают, но смерти не происходит в результате. Нет. Но она переживает. Это как стресс, и как убийство, в сущности. Алло, здравствуйте. Это нормально? Да, это нормально, по-вашему?
Вы знаете, этот же опыт был фильм «Бездна».
Да.
Еще фильм уже 25 лет, там крыс как раз окунули, а потом, чтобы ядерного взрыва не было, там опустился там кто-то из актеров, не помню, на дно, и заполнен этой жидкостью и дышал. Ну, теоретически, просто, может быть, опыт и по-любому прогресс идет вперед, и если...
Да.
На большие глубины опускаться. Просто не для всех вот эти опции надо было с таксой, может быть, с мышонком или с крысой показать так же, как там сделали. Потрясти просто такса,
а она собака,
те все любят.
А почему не с Рогозиным?
Нет, Рогозин, ну это, я думаю, просто политический момент, вот и все. А так-то, ну, опыт, ничего особенного. Тем более ее не убили, и прогресс налицо, почему нет?
Взять Рогозина, посадить его в воду, и пусть он дышит, и все.
Ну, я думаю, когда до этого прогресс дойдет, то я думаю, Рогозин...
А чем он отличается? Потом его вытрут.
Я вытрут хорошенечко полотенцем, и все.
И дадут на руки Вучич.
Все нормально, Вучич, посмотри, вот Рогозин, пожалуйста.
Погладь его за ушко.
Я понимаю, для чего это делается. Я понимаю. Ты понимаешь, для чего это делается?
Что, для чего так,
чтобы туда опустили? Вообще сам опыт как таковой, для чего? Значит, первая препозиция. Первая препозиция. Русские люди исходят из того, что в 21 веке будут все-таки биохимические существа действовать, а не компьютеры и роботы.
Да.
Понятно, да? Значит, существует... Вот я тебе объясню. Значит, существует проблема погружения и дыхания на глубине. Проблемы, на самом деле, две. И их две. Первое – это механическое сжатие. Механическое сжатие. И вторая проблема – это смесь, которой ты дышишь. Когда ты погружаешься при дайвинге, например, да, когда ты погружаешься при дайвинге, ты идешь сначала на воздухе, воздух 21% кислорода, 78% азота. Азот очень опасен. Послушай, почему? Почему азот опасен? Потому что он закипает потом в крови при подъеме. Он закипает, и пена, кровь становится пена, как от шампуня пена. Понимаешь? И это может убить человека. Кисонка, может быть, кисонка, а может быть, убьет. Вот. Значит, поэтому идет человек на трех смесях, понимаешь? На трех. То есть первая смесь воздух, вторая смесь какая-то, я сейчас не помню. Вот. А потом третья, третья смесь. Это гелиево-кислородная фигня. Гелий, потому что он рассыщается легко, десатурация легкая. На гелии легкая десатурация. Понимаешь? Соответственно, человек идет сначала на воздухе, потом идет на второй смеси, азота все меньше, азота должно быть меньше, кислорода меньше тоже. Понимаешь? Потому что кислородное отравление тоже на 1,6 парциалки может шарахнуть. Понятно?
Да.
Значит, соответственно, люди считают, что по парциалке, по парциальному давлению, азота становилось все меньше и кислорода все меньше. И в конце на 100 метрах чел сидит на 5% кислорода, которые на 11 атмосферах превращаются в 55% кислорода. Понятно? По парциалке. Да. Ну, как бы. У тебя глаза как будто ты не понимаешь.
Ну, да, я верю в каждому вашему слову. Так, и...
Давайте дайвер кто-нибудь. Значит, в смысле? Смысл в том, что если бы ты шла просто вдыхая воду, то всем бы было легче от этого. Во-первых, по давлению у тебя на грудную клетку меньше давления. Во-вторых, там как-нибудь смеси, может быть, готовить легче. Сам баллон легче. Менее опасен сам баллон. У него там не 200 атмосфера. Понятно, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, в принципе, это понятно, что это за этим будущее. Да. Процесс декомпрессии уже не нужен. Это просто сам факт, то, что это показали по телевидению.
Нет, можно скажу? Такие вещи, знаете, да? Я же думаю, что за этим нет будущего. Вот можно с вами поспорить? А будущее за роботами. Не надо опять русские мамки нарожают. Зачем это?
Ну, будущее за роботами. Но все равно без человека в некоторых деталях... Все равно это развитие цивилизации. Это развитие цивилизации. Просто показать такое по телевизору, это довольно-таки жестоко. Это можно было где-то вот в узком кругу. А вот то, что увидела масса, это, конечно, вот...
В том числе дети, да, в том числе.
Да,
дети.
В том числе дети. Это ограниченный круг людей должен был вначале это видеть.
Но еще зоозащитники упрекнут вас, что такса в момент, когда ее убивают, с ее точки зрения ее убивают, да, переживает да. Собственно, это убийство. Стресс. Убийство.
Это такой же стресс, как корову ведут на бой.
Да, на бой, да? Значит, а это нормально?
Дети обязательно хотят повторить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Сергей, смотрите, я сам собачник, у меня Вестфален интерьер, я собачник. Да. Я вас прекрасно понимаю. Но реально, вот вы с Анастасией, как вот эти женщины, которые шубы, боже мой, меха.
Подождите.
Но это разные науки, понимаете? И просто и человек могут сделать, и делают, я уверен, тоже. Но просто не показывать надо, и вот и все.
Не показывать и не делать это с таксой. Я не знаю. Ну, может быть, правда найти другое существо. Может быть, крысу. Ну, и крысу жалко. А почему крысу? Ну, крысы очень такие милые. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, Павел, Москва.
Павел,
внимательно слушаю вас.
Да.
И ответьте сами для себя и для нас на главный вопрос. Зачем показали по телевизору массам у нас это все? Вот вы бывший телевизионщик.
Да.
И... Зачем?
Почему показали телевизионщики? Потому что телевизионщики все экстраординарное привлекает внимание. Телевизионщикам нужно внимание. Они получили внимание, вот и все. Экстраординарное всегда зовет людей к телевизору. Экстраординарное поэтому котируется. Ну, что тут сказать? Котируется. Ну, понимаете? Зачем показали? Показали телевизионщики, потому что это прикольно. Прикольно. Давайте показывать. Ну, значит, а зачем таксу-то убивают? Ее же убивают. Она выживает, но она-то об этом не знает, что выживет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Я вот положительно отношусь к этому эксперименту, потому что все технологии, которые у нас сейчас есть, мы вот те же самые космонавтика, мы все добивались точно таким же. И правозащитникам мне интересно другой вопрос задать. А почему вы молчите, что фильм снимали? У нас собака так осталась живой. И потому что жидкость реальная. А фильм, когда снимали 20 лет назад, 25, я убежден, что крысы 25. Там...
Я вам могу сказать, что первая серия экспериментов вот таких началась весной 1959 года в Амстердаме. В опытах доктора Килстера использовались мыши шведской породы, потом на собаку. Он перешел до 6 часов, собака находилась в жидкости. Это еще 60-е, да, получается,
59-й год.
Прошлого века.
Это нормально.
Ну так нет, подождите. А если это в 59-м году делались эксперименты для выживания собаки, там, человека? Ну вы-то... Вы понимаете, что это должны делать роботы, а не люди?
Почему роботы?
Ну, вот потому,
у вас,
ну,
вот смотрите, все утро вас... вы на этих роботах.
Нет,
вот
просто мы с вами хотим послать, например, боевых пловцов. Вот мы с вами, два военачальника. Вы хотите человека, а я не хочу человека. Я хочу, чтобы у меня шел робот, батискаф, который будет отстреливать торпеды, поражать, перегрызать, что надо, вооруженный и так далее. Я не хочу больше людей.
Ну, люди нелинейно мыслят, как вы сегодня правильно заметили.
Да.
И если будет какая-нибудь нестандартная, нештатная ситуация, я думаю, человек более примет правильное решение.
Это правда, это правда. Но тогда надо... Но робот дешевле. Поэтому надо 10 роботов послать, разных роботов.
Смотря к чему приведет это нестандартное решение. Может быть, оно
человек.
Спасет человечество.
Вот человек принимает решение важное, там, по бомбежке Ирака, да, вот когда была буря в пустыне. И вот эта вот ракета, которая заходит в форточку, это и есть символ современной войны. Не человека посылают, а ракету в форточку. Понимаете? Поэтому человечество на другом пути. Не надо больше такс, не надо людей посылать, не надо.
Ну, это тоже может, скажем так, с помощью вот этого открытия мы можем узнать более другие, более новые, там, человеческий период шагнет. Мы, может быть, человек сможет погружаться гораздо больше.
Так это же другая вода все равно, это же вода-то необычная. Вы же не пустите...
Что мешает сделать большой скафандр, заполнить его этой жидкостью, туда человека окунуть, и человек с помощью этого сможет погрузиться гораздо глубже и, например, изучать морской мир. Может, там он вообще не изучен, там, может быть, на большой глубине.
Вы как бы сказать, вот можно я не пытаюсь, я пытаюсь страшно деликатно это сказать, но вы беспощадны к людям.
Нет, наоборот.
Да? А вот я хочу, чтобы это делали роботы, батискафы и так далее, чтобы люди сидели, где им положено, и развлекались, и все. Хочешь кораллы посмотреть? Ну, сходи на 20 метров, и все, спокойно посмотри кораллы. Ну и все.
Есть такие вещи, которые на 20 метрах не бывают, то есть на большой глубине и только.
Есть.
Вот хочется это изведать.
Но там Deep Blue, там темнота, там нет солнечного света. Что там ведать?
Я готов с тобой пожертвовать, готов вот принимать участие на себе, этот эксперимент принимать.
Ну, знаешь, у вас это есть какая-то беспощадность. Вас беспощадность, ну правда.
К себе.
Ну, я это чувствую. Ну и а знаете, что беспощадность к себе дает людям право издеваться и над другими тоже. Когда вы беспощадны к себе, то вы издеваетесь над другими. Вот, например, я прихожу на работу в 6, а потом издеваюсь над всеми, кто опоздал. Почему? Ну, я беспощаден к себе, и поэтому беспощаден ко всем остальным. Понимаете? Вот отсюда и берется беспощадность. От того, что ты беспощаден к себе, становишься перфекционистом, а потом ненавидишь человечество. Вот я на пути к этому. Слушай меня, значит, это все равно ни один дайвер при этом не позвонил. Дайверы извелись, все, их нет больше. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я считаю, что все вполне себе нормально.
Нормально.
Вот смотрите, с точки зрения дайвинга, да?
Да.
Вы же ходите под воду, то есть там ныряете, да?
Да, например.
Ну, а зачем вы это делаете? Вы
же для красоты. Для красоты и ощущения полета. Для красоты и ощущения полета. Больше ничего.
Вот то же самое и здесь. То есть роботом, понятно. Ну, вы же не пускаете робота посмотреть на кораллы. Вы ныряете сами.
Ну да. Но
поэтому это нужно развивать технологию, чтобы вы могли посмотреть. Но Марианские впадины. Ее видел только там Джеймс Кэмерон и еще двое.
Я понимаю, но не понимаю. Позвоните, пожалуйста, только дайвер. Мне сейчас только дайвер. Да, не дайвера, не звоните. Нет. Только дайвера. Позвоните. Чтобы я понимал технически. Я хотел позвонить дайверам. Сейчас я попробую, кстати говоря. Может быть... своему инструктору. Сейчас я наберу его, секунду. Сейчас посмотрю, у меня просто с переходом телефона как, в какой-то пассив ушли целый ряд телефонов. Значит, и я не понимаю вообще, ни одного Дмитрия, например, нет. Я уже Дмитрий, пишу, ни одного нет, ноль. У меня с телефоном такая история. Когда они звонят, они высвечиваются, а у меня в контактах их нет. Понимаешь, что это? Значит, в каком-то пассиве лежат они в странном. В софт-контакты он не вошел. Это может быть связано с тем, что у меня предыдущий телефон был на бета. Бета 11.1.6. Или бета 11.2.6. Это большая бета. И пока мы дорастем теперь на обычных телефонах до этого, до этой беты, у меня не будет телефонов. Понятно? 7373948. Дайвер, позвоните. Именно дайвер, пожалуйста. Я хочу с дайвером переговорить. 7373948. 7373948. Мне нужен именно дайвер конкретно, с которым я могу переговорить на эти темы полностью профессионально. Алло, здравствуйте, вы дайвер?
Сергей, добрый день, Настя.
Вы дайвер?
Я в РУС ловил рыбу.
Вы дайвер? 7373948. Пожалуйста, позвоните, если вы дайвер. 7373948. Мне нужен дайвер, чтобы я мог говорить с ним профессионально про эту тему. Мне кажется, я сейчас говорю вам вещь, которая мне приходит в голову, что подача такой воды, так обогащенный кислородом, это тоже такая же проблема, как и воздуха. Слышишь, посмотри на меня.
Да, да, я понимаю.
Та же самая проблема. Настя, та же самая проблема. Мы только снимем одну проблему. Если мы начнем человека насыщать водой для газообмена, внутреннего газообмена тела, то мы решим только одну проблему. Одну. Внимание, какую? Я тебе расскажу, какую. Не будет сдавливать грудную клетку. Все да. остальные проблемы будут те же самые. Качество смеси будет той же самой проблемой, потому что парциалка по кислороду абсолютно важный показатель. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы дайвер.
Водолаз, глубоководник. Да. В прошлом Мурманская школа водолаза, глубоководник.
Да.
Я как-то звонил Сереже.
Да.
По поводу корейцев, которые ребята погибли.
Да, да. Скажите, да. пожалуйста, но ведь с водой, если мы будем с вами дышать водой, то подача парциальная кислорода все равно принципиально важная проблема в зависимости от глубины. Или нет? Наверное,
не знаю. Зависит. Почему? Потому что парциальное давление каждого газа в отдельности в крови.
Да.
А это физика.
Ну да.
В любом случае кислород нужен.
Да.
Но тут нужно не забывать о том, что крысы подопытные, мышки подопытные, они действительно жили в воде, дышали водой, обогащенной кислородом.
Да.
Но человеку, обогащенному кислородом под водой, ну, можно подышать, да. Но как с декомпрессией быть потом? То есть где-то на глубинах до 10 метров пускай плавает свободно, а дальше уже...
Проблема. Проблема при выходе. Проблема при выходе. Ну и при входе. Мы же, когда идем на большие глубины, оставляем 5% по кислороду, остальное гелий. Понимаете? На гелии.
Ой, там да. гелий, неон, криптон, эти газы сопутствующие. Да. Это все известно.
Да.
А,
и что же они это в кислород, в воду подадут, всю эту хрень, что ли? Я не понимаю.
Я не понимаю. Нет. Но это просто... на абсолютно. Больших глубинах можно, на больших нет.
Не
понимаю. К сожалению.
Значит, что происходит с дайвером? Ребят, давайте я быстро вам расскажу про таксу. Что происходит с дайвером, когда ты попускаешься? Настенька, быстро следи за мной. Я даю лекцию. Ты проходишь водную пленку, у тебя сразу повышается давление, внешнее давление. Понимаешь? Ну вот берем для примера. Понимаю. Берем для примера 10 метров, это 2 атмосферы. Две. Видишь, два пальца. Два. Почему? Один атмосферный столб, другие 10 метров воды. Да. Всего 2 атмосферы на 10 метрах. Значит, что у тебя происходит с регулятором? У тебя регулятор хороший, ты купила регулятор хороший, за хорошие деньги. Он тоже знает давление. Он чувствует, мембрана регулятора чувствует, какое давление. И она начинает в тебя поддавать газ так, как будто ты надувной Микки Маус. С большой силой, чтобы тебе легче было легкими работать. Ну, этими ребрами. То есть в тебя да. газ. Это только зависит от одной теперь твоей силы. Ты удерживаешь его зубами? Да, ты удержишь. Зубы, челюстная мышца, вот это, самая сильная в теле человека. Вот эти две мышцы самые сильные в теле человека. Сжатие зубов. Понятно, да? Ты удерживаешь регулятор. Что случилось сейчас?
Не, Аношка пишет, Каноненко, что он видел такой же опыт с таксой.
Максим Каноненко пишет нам, что Рогозин показывал 2 года назад.
Этот
и фокус? Это было умилительно. Максим. Ой, мне страшно. А почему же вы не рассказали всем, чтобы мы Рогозина устроили обструкцию торжественно? Ну, мы бы устроили, потому что Такса в этот момент переживает смерть. И что ее убивают. Слушай, нет проблемы сдавливания такой. Потому что этот газ подается в тебя. Есть единственная проблема. Если газ будет подаваться слишком сильно, ты удержишь зубами или не удержишь? Понятно, да? Значит, ну ты удерживаешь, потому что это и есть самая сильная твоя мышца, сжатие зубов. Ты удержишь. Значит, он тебя подкачивает. Если это регулятор хороший, хороший, чувствительный, то и на 40 метрах, я, к сожалению или к счастью, не знаю, я ходил, у меня 43 отметка. И, в смысле, я не ходил ниже 40, да мне не положено. У меня нет сертификата ниже 40. Я могу ходить до 40. Я ходил там 43-46 где-то. Немножко зацепил. Хорошо, но я знаю, что я до 57 могу на воздухе, понимаешь? Спортзалкой. Слышишь?
Да.
Че кошмар? Кому кошмар?
Страшно.
Да ничего страшного. Слушай, значит, проблема, когда ты всплываешь, та же самая, если у тебя будут водяные смеси. Тебе же водяные смеси будут готовить и нагнетать компьютеры.
Да.
Компьютеры очень сложные. Такие ребризеры с такими расчетами должны быть. Ребризер должен идти с таким расчетом, которым ты будешь дышать водой. Как он его будет насыщать газами? То есть ты все равно, смотри, ты тащишь огромный скафандр, в котором у тебя есть ребризер. Я объясняю по-дайверски. У тебя есть ребризер, который ты дышишь якобы водой. Ну, например, ты переходишь на воду, да? Через да. шок, через стресс страшный, и ты живая. Переходишь на воду. Но ты водой морской дышать не можешь. Ты не нефтеандр никакой. Значит, тебе воду готовят. Пресную, красивую, дистиллированную воду. Где да. ее таскать с собой? Где ее таскать? Не проще с баллоном с воздухом идти? Хорошо, дальше. Значит, ее тебе насыщают. Но в связи с парциалкой, тебе ее должны по-разному насыщать. Ведь кислород в воде тоже сжимается. Эти микропузырики воздуха, они тоже сжимаются. Значит, тебе по-разному должны насыщать на 10 метрах и на 100. По-разному. Все по-разному насыщают. То какая разница? И зачем этот гемор? Ты что, не можешь пойти на гелии с 5% кислорода? Ты не можешь пойти на гелии? Что за выпендреж? Понимаешь? То есть это как бы абсурд полный. Абсурд. Этот опыт абсурден. Я говорю об этом. Понимаешь? Он абсурден с точки зрения технологии. Дышать водой сложнее, чем воздухом. Сложнее. И обеспечить правильное дыхание водой сложнее. Если тебе надо постоять, как додику, в двухметровой ванной, постоять под водой, это будет двухметровая ванная, набитая кислородом, вода будет специальная, тебе надо там постоять, просто постоять и все. А если тебе надо оперировать под водой, на разных глубинах, с разным насыщением, с разным парциальным, с подачей, с учетом разного парциального давления, то система подачи воды будет сложнее, чем подача воздуха. Ты понимаешь это или нет?
Понимаю.
Не
понимаю. Рогозин не разрешал об этом 2 года назад рассказывать.
Вот тебе можно скажу? По глазам вижу, не понимаешь.
Да, совершенно правильно.
По глазам вижу, не понимаешь. Но любой дайвер тебе это скажет.
Ну, я согласна.
Что подача газов легче, чем подача воды еще в связи с этими двумя переходами, дорогая. Тебе еще надо легкие потом высушить каким-то образом. Кто тебя будет за ноги трясти там над кораблем? Кто? Я этого не понимаю, что тебя кверх ногами будут поднимать, трясти. Что это будет? Абсурд. Занято хренью. Вместо того, Рогозин, можно сказать? Вместо того, чтобы разрабатывать роботов, идти в 21 век, идут в кино, где там Вертинская пела вот этот ихтиандр. Есть морской на свете дьявол, я его хочу любить. Его хочу любить!
Подъем в движении.
Какой ужас, да. Кошмар, позор вообще. Крепостных наймите, возьмите крепостных и отправляйте их там в бассейны, чтобы они стояли как додики и лупали глазами на вас глядя, идиоты. Роботов надо делать. 5 баллов. 5 баллов, хорошо. Что, где? Долгопрудный вот здесь. Значит, между платной М-11 и Дмитровкой абсолютно тяжело, там несколько аварий. Ладно, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 декабря.
Подъем